60 минут по горячим следам. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас специальный выпуск. И начинаем со срочных новостей. Еще 771 боевик Азова вышел из Азовстали и сдался, сложив оружие в плен. Об этом только что сообщили в Министерстве обороны России. Таким образом, за три дня в плен сдались в общей сложности 1730 боевиков, в том числе 80 человек раненых. Слушаем генерал-майора Коношенкова.
За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики, в Новоазовске и Донецке.
За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России, это тоже новая информация от Минобороны, поражены 7 пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады теробороны в населенном пункте Константиновка, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Меньковка. Это Донецкая Народная Республика. И 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области. Дивизион ЗРК «Бук М-1» в районе Славяногорска. Это тоже Донецкая Народная Республика. Вообще, на Донбассе вот-вот захлопнется новый котел. Речь про Северодонецк и Лисичанск. Сейчас в окружении, по данным ЛНР, до 16 тысяч украинских боевиков. Пока гарнизоны еще могут выйти, просто сдав города. Но им это не разрешают сделать ни Зеленский, ни его западные кураторы. Окрестности Северодонецка и Лисичанска буквально усыпаны, простите за эти подробности, усыпаны трупами нациков. Украинские военные записывают видеообращение с отказом выполнять приказ. Очередное обращение с нытьем записали солдаты 115-й бригады, не желая выполнять боевые задачи, как они сформулировали, по причине низкого морально-психологического состояния. Кольцо замкнется в ближайшие дни, из окружения уже будет не выбраться. Вместе со штурмовыми подразделениями российской армии идет и наш легендарный военкор Поддубный. Эксклюзивный репортаж непосредственно с передовой, где вот-вот захлопнется крышка котла. Смотрите.
Так нас встречают здесь. Начали минами бить. Ничего, подождем. Северодонецк уже, получается, блокирован с трех сторон. Северный, восточный и южной стороны. Сейчас все снабжение личного состава вооруженных сил Украины и других формирований киевского режима, которые находятся в Северодонецке, осуществляется из Лисичанска. Там всего три моста через Северский Донецк, который соединяет две агломерации. Вот, собственно говоря, сейчас бои уже завязались на северной, южной и восточной окраинах Северодонецка.
Вся земля перепахана артиллерией. Противник, отступая, подорвал мост. Мост — это прямая дорога к Северодонецку. Вот он.
Но водная преграда не остановила союзные силы. Пешие группы смогли пробиться далее к городу. Двигались за огнем артиллерии.
Позиции, которые еще буквально несколько часов назад были укроповскими. Кто успел убежать, убежали. Кто не успел, как говорится, извините.
Здесь понятно, что противник просто сбежал. Формирование киевского режима отступили в город. Без мирных жителей подразделения ВСУ воевать не любят. Привыкли прикрываться в городах гражданскими. Северодонецк — это город, в котором до войны проживало около 100 тысяч человек. Примерно столько же в Славянске. Впереди огромная промышленная зона. К тому же для противника здесь важна политика. Северодонецк с 2015 года был центром оккупационной администрации киевского режима. Но и для союзных сил освобождение Северодонецка и Лисичанска – важная и символичная задача.
В общем, Зеленскому очень непросто прямо сейчас. Помогать поднимать настроение украинским военным продолжают западные СМИ. Они уже перешли в формат не просто пропаганды, а пропаганды военной. Вот уже сутки англоязычная пресса по обе стороны Атлантики упражняется в том, как же объяснить напуганному читателю окончательное поражение Украины в Мариуполе. В основном наперебой повторяют украинскую методичку, мол, просто военная миссия азовцев завершена. Дескать, это не поражение, не сдача в плен, это организованная эвакуация. В Британии вовсе азовцев обозвали героями нашего времени за то, что 82 дня они сидели в окружении на Азовстале и сравнивают их с британским экспедиционным корпусом, который в 1940 году оказался в ловушке у Дюнкерка. Тем не менее, все, включая CNN, скрипят зубами. Признают, что Россия все-таки одержала победу, но это победа якобы Пирова. При этом все больше вопросов задается о судьбе азовцев. В США их заранее называют жертвой изощренного правосудия. России все на том же CNN уже рассказывают, что украинских боевиков пытают, мучают, что, естественно, наглая ложь. В том смысле, что американцы как бы уговаривают украинцев нам не сдаваться, запугивая, врут им. Причем больше всех судьбой боевиков Азова озабочен почему-то американский генерал Уэсли Кларк, который лично отдавал приказ бомбить Белград. Ну то есть, чья бы корова, товарищи, мычала? Смотрите.
Все в осаде Азовстали наполнено символизмом, включая начало конца. Солдаты на носилках идут чередой по выжженной земле. На кадрах, опубликованных пророссийскими сепаратистами, якобы видны раненые, которые месяцами скрывались на Мариупольском металлургическом заводе. Поздно вечером в понедельник занимавшие предприятие украинские силы по приказу президента Зеленского покинули последний остававшийся оплот в южном портовом городе.
Бойцов с Мариупольского сталелитейного завода, которые стали для Украины символом непокорства, ждет неопределенное будущее. Россия заявляет, что 960 солдат уже сдались, начиная с понедельника. Хотя мы слышим сообщение, что высшее командование все еще внутри. Бойцов погрузили на автобусы и этапировали на подконтрольные пророссийским сепаратистам территории. Россия заявляет, что их будут допрашивать, но обещает, что все будет соответствовать международным нормам.
Как вы думаете, можно верить таким заявлениям? Как вы думаете, что произойдет с этими бойцами, которые стали теперь военнопленными?
Признак русской ментальности то, что они в обращении с пленными пытаются отомстить и насладиться этой местью. Так что у меня есть серьезное опасение, что без международного контроля, в том числе вооруженного надзора, эти пленные получат отношение, соответствующее Женевской конвенции.
Украинских солдат эвакуируют с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Их эвакуируют на подконтрольную России территорию. Вас беспокоит их судьба?
Определенно, да. Во-первых, солдаты Мариуполя стали настоящим символом отваги, символом героизма, не только на Украине. В этой ситуации я прежде всего хочу поблагодарить генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша за его усилия, президента Международного комитета Красного Креста Питера Мауэра, президента Эрдогана и многих-многих других, кто приложил невероятные усилия для эвакуации украинских солдат. Но в очередной раз прошу вас, не верьте Путину. Путин поместил украинских героев в тюрьму в Оленевке.
Забыл Порошенко сказать главное, поблагодарить российского президента, в первую очередь Путина. А что касается ООН и Гутерреша, то секретариат организация по каким-то своим, видно, причинам официально выступил с опровержением своей причастности к эвакуации, что бы это ни значило. Ну и сегодня Сенат США поставил в повестку дня тот самый знаменитый законопроект о военной помощи Украине. На кону ни много ни мало 40 миллиардов долларов, которые пойдут на заказы для американского ВПК. Но аккурат в день голосования по предоставлению Украине этой безумной суммы все тот же Конгресс уличил администрацию Байдена в отмывании, вы не поверите, денег через помощь Украине. По словам республиканки Марджери Тейлор Грин, конгрессмена проводят, как она выразилась, бюджетные средства через подставные НКО своих родственников и друзей. И это, как она заявила, очень похоже на схему по отмыванию денег. Тут надо добавить, что не похоже, это и есть схемы по отмыванию денег. Кроме того, конгрессменка Грин заявила, что считает лицемерным американский Сенат, который хочет направить деньги на помощь Украине, а не в другие страны, которые также страдают. Например, от голода, который вот-вот может начаться по всему абсолютному миру. Сегодня же стало известно, что на борьбу с голодом Байден с барского своего плеча выделяет Украине 215 миллионов долларов. И то в обмен на украинскую кукурузу и украинскую же пшеницу. Еще раз. А на оружие для убийства русских 40 миллиардов. А на еду 215, но миллионов. Почувствуйте, что называется, разница. То есть приоритет у американцев один-единственный. Это война, ведь на голоде, видно, посчитали они, так много не украдешь. Слушаем Блинкина.
Количество людей, которые испытывают нехватку продовольствия, которое напрямую угрожает их выживанию, резко возросло со 108 миллионов человек до 161 миллиона человек по всему миру. Это было до ничем не спровоцированного российского вторжения на Украину, которое, согласно данным Всемирного банка, может увеличить эту цифру на 40 миллионов человек. Они окажутся в условиях крайней бедности и нехватки продовольствия уже в этом году. Каждая причина этого кризиса была усугублена войной президента Путина. Соединенные Штаты объявили о выделении 2,3 миллиарда долларов на неотложную продовольственную помощь для того, чтобы удовлетворить гуманитарные потребности в мире с начала российского вторжения на Украину. Сегодня, учитывая необходимость неотложного решения этого кризиса, мы объявляем о выделении дополнительных 215 на продовольственные нужды. И будем делать гораздо больше. Мы ожидаем, что вскоре наш Конгресс одобрит примерно 5,5 миллиардов долларов на гуманитарные и продовольственные нужды. Правительства и гуманитарные организации могут также объединить свои усилия для того, чтобы убедить Российскую Федерацию создать коридоры с тем, чтобы продовольствие и другие жизненно важные товары могли быть безопасно вывезены с Украины, как по земле, так и по морю. По оценкам, на данный момент на Украине в хранилищах находится 22 миллиона тонн зерна, которые могли бы быть направлены тем, кто нуждается в продовольствии. Некоторые пытаются обвинить в происходящем санкции, которые были наложены на Российскую Федерацию, Соединенными Штатами и многими другими странами. Это неверно. Когда мы ввели санкции против России для того, чтобы закончить войну как можно скорее, мы намеренно и тщательно проработали исключения для сельскохозяйственных товаров и удобрений. Как и решение о начале этой ничем не оправданной войны, ответственность за нарушение этих поставок и за те страдания, которые оно вызывает по всему миру, лежит целиком и полностью на российском правительстве.
Уже сегодня на поклон к американскому президенту Байдену в Вашингтон прибудут президент Финляндии и премьер-министр Швеции. Главная цель визита – получить отмашку на вступление в Североатлантический альянс. Правда, в самом альянсе возник какой-то раскол. Пример Эрдогана, который отказался пускать финнов и шведов в НАТО, оказался удивительным образом заразительным. Вслед за Турцией президент Хорватии неожиданно заявил, что Загреб должен последовать примеру Анкары – попытаться блокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Ну и, кажется, в Вашингтоне никак не были готовы к таким неожиданностям и тут же перешли к своей излюбленной тактике запугивания коварной, злющей России. Советник американского президента по нацбезопасности Салливан прямым текстом сказал, что если Россия бы напала на страны вот прямо сейчас, то США, конечно, бы жутко расстроились, но не помогли. Потому что коллективная оборона НАТО на них еще не распространяется. Другими словами, вступайте быстрее, пока Путин на вас не напал.
Сегодня Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО. Президент Байден приветствует этот шаг и с нетерпением ждет совместной работы с союзниками НАТО и с Конгрессом над их быстрым принятием.
Парни там должны гибнуть, а он обязан по документам быть с ними, а он тут. Командир 65-го батальона приехал в Стры грузить лес. На помощь парням. Парни на нулевых позициях стоят.
Мы уверены, что в конечном итоге Финляндия и Швеция будут приняты. Претензии Турции могут быть решены. Финляндия и Швеция напрямую работают с Турцией по этим вопросам. Мы также ведем переговоры с турками.
В сегодняшнем заявлении, где приветствовалась подача заявок Финляндии и Швеции в НАТО, говорилось о том, что США будут продолжать работать с Финляндией и Швецией над противодействием угрозам и сдерживанием внешней агрессии. Означает ли это, что США расширяют зону безопасности НАТО на то время, пока их заявки находятся на стадии рассмотрения?
Статья 5 Устава НАТО начинает действовать только после того, как все 30 стран-членов ратифицируют протокол вступления, и эти страны становятся полноценными членами Альянса. Но США готовы послать очень четкий сигнал, как и все наши европейские союзники. Сигнал о том, что мы не потерпим какой-либо агрессии против Финляндии или Швеции во время рассмотрения их заявок. И есть практические меры, которые мы можем принять в этом отношении. Министр Остин скоординирует их совместно со своими коллегами в Швеции и Финляндии.
Ну и прямо сейчас стремительно переносимся на Донбасс. Авдеевка на связи. Одна из самых ожесточенных точек прямо сейчас на фронте Яхра Авицба, легендарный командир, легендарный интернациональной пятнашки. Расскажите, что на фронтах? Здравствуйте. И правильно ли мы здесь понимаем, что Авдеевский котел – это дело времени? Когда он захлопнется? Ждем?
День добрый. Ну, вы правильно говорите, что Авдеевский котел – это уже очевидный факт, от чего не уйдешь. Потому что уже и горожане, и военные устали смотреть сфотки, что прилетает по городу. Поэтому прилетает это с Авдеевки. И вот сегодня уже даже пару раз они попытались, их артиллерия где-то стрельнуть, но наши контрбатареи четко отработали, что не дали им шанса больше пару зарядов выпустить в направление позиции города. Поэтому отдельная благодарность. Сегодня я не знаю, кто на смене был, но артиллеристы сегодня точно боги войны. Они четко исполнили свою работу и задачу. Сегодня только вот дождь идет, а никакой град нам не падает по городу. Задача в чем заключается? Задача заключается в том, что противник после того, как уже пал Мариупольский гарнизон, и по его состоянию, как мы увидели, они рассказывали, что у них там больше 600 раненых, а вынесли они только 50, потому что сами впереди раненых бегут и пытаются быстро покушать и умыться, и попасть в наш плен. Мы думаем, что надо такую же привилегию сделать и Авдеевскому гарнизону.
Объясните, пожалуйста, в каком состоянии находится прямо сейчас, по вашим, разумеется, ощущениям, украинская армия? Бесконечное множество в интернете появляется видеофиксации того, что сдаются или говорят, что не готовы идти в атаку, рассказывают про дурное командование, про отсутствие вооружения. Что скажете?
Контактного боя не дают, это значит, уровень бойцов очень морально низок, и не только морально, и, видать, и тактически подготовленный, обстрел у них, наверное, нулевой, потому что их возят на полигон, прежде чем выкинуть в окопы сюда на наше направление, но, видать, просто для того, чтобы объяснить, с какой стороны подойти к автомату, а не почувствовать плечо товарища. У них нету того боевого слаживания, как наблюдалось в начале конфликта, когда вот обострился там в феврале, такого мы не наблюдаем. Они чисто полагаются только на артиллерию. И с каждым днем у них с этим тоже есть сильные проблемы. Поэтому скажу, что сказать, что противник силен, да нет, просто позиции пристрелены, артиллеристы пока не все добиты. И вот поэтому какие-то еще задатки сопротивления у них как бы присутствуют. Дальше больше.
То есть речь о том, что все больше становится тербатов на фронте, непрофессиональных военных на фронте.
Они оставили командование старых бригад, которые уже понимают обстановку, здесь находятся, но они глубоко в тылу. И вот отправляют резервистов. И бывает так, что 1-2 человека разбавлены, вот как в нашем случае, там 25-я бригада разбавляет 110-ю мобилизированную. И вот это чисто так, чтобы объяснить, куда стрелять, в каком направлении, где противник, и чтобы показать, что они с ними. Но по факту мы видим, что просто берегут тех, кто еще хотя бы умеет огрызаться. Они их стягивают в города.
Ахра, что у нас? Какая стоит перед вами ближайшая тактическая задача? Я имею в виду ваш батальон «Пятнашка». Много добровольцев? Люди приезжают на помощь?
Очень много добровольцев приезжают, и просто момент в том, что мы заранее их, ну, просим с нами связываться, потому что наши возможности тоже ограничены. Мы еще не освободили ни одного крупного, касаемо «Пятнашки», потому что когда началось Мариупольское направление, мы пока только еще формировались. Поэтому чуть-чуть мы не готовы к большому потоку. А так очень много людей едут. Но мы их направляем, если у нас мест не хватает, то в другие подразделения. Наших братских подразделений много, потому что здесь задачи поставлены, территории освобождаются. Если раньше линия фронта была там 200 километров, то сегодня она увеличилась в 3-4 раза. Поэтому люди, то, что приходят, они короткое время на обучение сразу едут выполнять задачи. Поэтому много людей едет, но наша задача основная сегодня не давать противнику расслабиться, не давать ему возможности ротироваться и объяснить, что скоро он будет в наших руках, и эту задачу мы выполняем.
Спасибо вам огромное. Удачи, берегите себя, берегите батальон «Пятнашка», командир легендарного подразделения «Ахра Авицба» на прямой связи. Ждем с нетерпением. Сразу два котла образовываются на наших глазах. И сразу после рекламы новые кадры от Министерства обороны России. Еще партия азовцев сложила оружие и сдалась в плен. Вернемся через минуту. Минобороны России публикуют новые кадры с пленными из Азовстали. Смотрите, азовцы стройной шеренгой со спальными мешками отправляются на досмотр. Некоторые хромают, иные передвигаются, опираясь на костыли или вот на плечо товарища, например. У азовцев проверяют документы. Есть кадры, на которых солдат избавляется от нашивки. Далее. Всех грузят в автобус с литерой Z, тех, кто ранен, везут в больницу Новоазовска в ДНР, остальных в СИЗО, в Еленовку. То самое, где по версии западных пропагандистов должны пытать и убивать всех без исключения. Но что-то у западных журналистов, давайте так их уважительно назовем, наверняка прямо сейчас сломается, сразу после того, как они увидят вот эти кадры. Вот оно, то самое СИЗО, Еленовка. А вот пленные, украинские вояки. Они в буквальном смысле в восторге от супчика с макаронами. Это я цитирую нацика. От теплых кроватей, от одеял, от внимательного и человеческого отношения. Смотрим.
У нас сегодня водили в столовую, с утра был супчик с макаронами, в обед был. У меня тоже супчик и каша.
Ну, вот наше расположение. Матрасы, одеяло, все имеется, кровати, спальных мест им хватает. У меня есть здесь раненые ребята. Ждем сейчас медика, обещали, что сейчас подойдет, время перевязки, когда скоро будет.
Хорошие условия содержания. Питание более чем ожидал.
Условия содержания более чем. Матрасы, одеяло есть, питание адекватное. хватает и наесться, и на все остальное. Условия хорошие.
Я вообще как бы не знал, чего ожидать, на самом деле. Ну, в принципе, то, что хотелось бы, и то, что получилось лучше, чем ожидалось, в принципе. Нормально, все хорошо. Никаких замечаний не было. Вот все лояльно, все адекватно, никто не оскорбляет, на личности не переходит ни в коем случае. Полностью служивцам оказали, не уверили в том, что все хорошо, тяжелых раненых вывезли, по крайней мере, с тем первым этапом, на котором я находился.
Тем временем на Харьковский участок фронта выдвигается иностранная тяжелая техника. Украинский пропагандист Цыплиенко публикует кадры с польскими танками Т-72М1 и М1Р, на которые уже успели установить динамическую защиту. Надеемся, что они повторят судьбу американских боевых машин, которые отправляли на Херсонщину. Теперь, прямо сейчас, обгорелые остовы ржавеют, гниют в чистом поле. Ну а сейчас, внимание на экран, это уже наш. А русский танк успешно отражает атаку за атакой украинских гранатометчиков и наносит ответные удары, чтобы союзные отряды могли безопасно продвигаться к местам выполнения боевых задач. На Луганском направлении активно работает российская дальнобойная артиллерия. Гаубицы бьют глубоко в тыл врага, могут уничтожить полутораметровые бетонные укрепления. О жарких боях вокруг Лисичанска и Северодонецка наш военкор Николай Дугачев.
На луганских полях и в лесах Россини пионы. Орудия стреляют по укрепрайонам противника, нанося поражение.
Дальность этой системы позволяет наносить удары по штабам глубоко в тылу врага.
На дальность 35 километров. Пробивная способность на максимальной дальности 1,60 м.
Бетона?
Да, 1,60 м бетона.
Как работает с такой конструкцией?
Отлично.
Эта пушка могла бы стрелять тактическими ядерными зарядами. Для этого и ставилась на вооружение еще в Советском Союзе. Луганская республика бьет обычными, но мощными снарядами по важным объектам. Это помогает пехоте идти вперед.
Одно из самых мощных орудий, стоящих на вооружении Луганской республики, самоходное орудие «Пион». 203 миллиметра калибр, наносит удары бетонобойными снарядами по укрепленным позициям, бункерам противника.
Работаем по укрепрайонам, они залились бетоном, пробиваем, уничтожаем, подавляем. Четко, слаженно, расчеты работают на все 100%. Будем идти до победы.
Наступление сразу на нескольких участках продолжается успешно, и именно артиллерия пробивает фронт.
Я считаю, я тоже государство. Поэтому я решил, что и мои также друзья решили, что мы должны быть вместе с солдатами. То есть, ну, помогать им, поскольку мы можем. Я считаю, что народ, по крайней мере, мои друзья, все мои знакомые, мы с армией едины, это факт. Просто помощь, чтобы больше солдат вернулось домой живыми.
Бои идут круглосуточно.
Наши бойцы честно и мужественно выполняли свой долг перед Родиной.
Противника выбивают из поселков вокруг Северодонецка и Лисичанска. Решающая битва за эти города впереди.
Ну а сейчас цитата дня, вернее, самая эпичная и невероятная оговорка. Итак, позапрошлый американский президент оказался не лучше нынешнего. Джордж Буш-младший решил раскритиковать спецоперацию России на Украине и лично Путина, но вышла оговорочка по Фрейду, и Буш осудил вторжение в Ирак, которое США начали при его же, по совпадению, президентстве. Так и сказал: единоличное решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, на Украину, когда аудитория начала хохотать, Буш сослался на свой возраст и прямым текстом сказал: «Ну мне же 75, вы чего от меня хотите?» Это, кстати, Байдену на заметку: «Не можешь совладать с возрастом, используя его как оправдательный инструмент». Смотрите.
У меня нет подходящей подводки, но я просто обязан показать вам этот фрагмент записи, который мы только что получили. Бывший президент Джордж Буш-младший выступал с речью в своем президентском и методистском университете в Техасе. И говоря о России и о ее президенте, он допустил, должно быть, одну из самых больших оговорок по Фрейду всех времен.
To launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. 75.
Мне не смешно. И я предполагаю, что не смешно семьям тысяч американских военнослужащих и сотен тысяч иракцев, погибших в той войне.
Канцлер Германии Шольц сегодня заявил, что главная цель Европы – помешать России победить Украину. А это невозможно без военной поддержки киевского режима. При этом Шольц пообещал, что Германия будет наращивать и свой военный потенциал. Так что никакого мирного договора под диктовку Путина точно не будет, обещает необидчивая ливерная колбаса Шольц. При этом от солдат ВСУ и теробороны что ни день приходят видеообращения, в которых они обвиняют командование в трусости, жалуются на полное отсутствие боевого духа и катастрофическую нехватку патронов, снарядов и прочего необходимого снаряжения. Неужели готовят себе почву для процедуры extraction? Ну, то есть морально они уже готовы сдаться и ждут только подходящего момента. Смотрите.
Its images had become iconic.
Их изображения стали культовыми, их бойцы были символами украинского сопротивления до тех пор, как Азовсталь не сдалась. Раненые видны на этом видео, опубликованном российским Министерством обороны. Бойцы, а теперь военнопленные, с понедельника сотнями эвакуируются с предприятия. Это победа для России, но также и источник надежды для семей солдат.
В эфире американского телеканала CNN рассказывают, что героический символ украинского сопротивления, который западная же пропаганда слепила из нацистов на Азовстали, уже в прошлом. Сдачу в плен по той же методичке, что и официальный Киев, называют почему-то эвакуацией. Но байки Зеленского о том, что это гуманитарная операция ООН, опровергли даже в офисе генсека организации.
Как я понимаю, это явилось результатом договоренности между двумя сторонами. Мы не участвовали в этом. Мы, в принципе, говорили, что со всеми военными, задержанными противоположной стороной, необходимо обращаться в соответствии с установленным международным правом.
Пленных в Мариуполе с каждым днем только больше. За понедельник и вторник из подземелья Азовстали вышли 959 человек. Еще 771 боевик сложил оружие накануне. В общей сложности промзону покинули 1730 человек. Шерстная толпа, которая идет по промзоне, не похожа на военнослужащих. Мужчины и женщины с рюкзаками, баулами, у кого-то даже чемоданы на колесиках. Кто-то в военной форме, без опознавательных знаков, кто-то в гражданской одежде. Многие с различными травмами или на костылях. Тяжело раненых выносят на носилках и отправляют в больницу Новоазовска.
Врачи есть. Помощь всем мне здесь оказали, сделали перевязку, все травматолог. Пришел сделать перевязку. Я буду
Врачи ДНР оказывают пленным необходимую медицинскую помощь. Сложившие оружие боевики благодарят врачей и российских военных за хорошее отношение.
Нахожусь в больнице города Малоазовск. Отношения посмотрели, но сказали, что все нормально. В форме, дальше не различаем. Отношения отлично.
что-то, я не знаю, фигня. Помогаю учителя часто. Отдыхаю пока что. Сказали, через полгода реабилитация пройдет, все будет хорошо.
Свидетельства пленных не убеждают отставного генерала армии США Уэсли Кларка. По его мнению, русские от природы злые и любят мстить беззащитным. Точно так же на Западе объясняют фейковые зверства российских военных в Буче.
Признак русской ментальности – то, что они в обращении с пленными пытаются отомстить и насладиться этой местью. Так что у меня есть серьезные опасения, что без международного контроля, в том числе вооруженного надзора, эти пленные получат отношения, соответствующие Женевской конвенции.
Бред о кровожадности о русских рассказывает человек, который в 99 году отдал приказ о бомбардировках Югославии. По оценкам Белграда, тогда погибли больше 2000 человек. Еще 5000 получили ранения. Этой крови военному преступнику Кларку мало. Он хочет, чтобы азовцы в Мариуполе продолжали сражаться.
Я считаю, что те, кто остается на сталелитейном заводе, продолжат сражаться. Потому что они знают, что ждет их, когда они сдадутся. У них нет веры, у них нет доверия. Они много сталкивались с тем, как русские относятся к людям.
Идеи отставного американского генерала говорят скорее о его отношении к людям. Ситуация, в которой оказались боевики в катакомбах Азовстали, была по-настоящему безвыходной. Не сложи они оружие, нацисты просто скончались от голода и болезней. Об ужасных условиях в бункере пишет испанская «Эль Мундо».
За последние несколько дней цвет их лиц изменился с телесного на желтый. Цвет украинского флага вместе с голубым цветом неба, которое они перестали видеть, спустившись в тоннели огромного мариупольского сталелитейного завода. Почти 1000 солдат не ели и не спали в течение нескольких дней, болели от усталости и похудели на 20 килограммов, пили воду из доменных печей и повторно накладывали бинты мертвых на тела живых. Некоторые заточили лезвия своих траншейных лопат, чтобы использовать их в качестве топоров против русских в последней атаке. Последние дни они считали каждую пулю. Один выстрел, один человек. Но боеприпасов у них уже не осталось. Последние защитники, уже простившись с родными, думали о роковом исходе и вышли с завода безоружными уже с первыми лучами солнца. Их обыскал блокпост российских военных, не сказав ни слова, забрав с собой последних раненых. По крайней мере, перед камерами не было никаких признаков оскорблений или притеснений. И несколько российских врачей тут же оказали им первую помощь. Затем пленные сели в несколько автобусов с черной маркировкой «З». Война, куда бы их ни повезли, для них окончена.
Про Азовсталь Зеленский совсем забыл. Украинский президент слишком занят самопиаром. Советник Зеленского Арестович пытается поднять боевой дух ВСУ, катаясь на игрушечном танке. Украинские военные, которых кинуло киевское руководство и командиры, вряд ли оценят подобный юмор. Бойцы одного из взводов 115-й бригады не хотят ехать на Донбасс, где без офицеров и техники станут просто пушечным мясом.
Доброго дня, Украина. В первую очередь мы хотим, чтобы нас услышал президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ пан Залужный.
Нас отправляют просто на верную смерть.
Нет никакого боевого руководства, ни одного боевого командира, нет техники, не хватает людей. Мы не отказываемся от защиты своей страны, но мы хотим иметь положенную технику и надлежащее боевое командование.
Чем занимается командование украинских подразделений, бросив солдат на верную смерть, видно на этих кадрах. Жены солдат 65-го батальона 103-й бригады ВСУ встретили командира этого самого батальона в городе Стрый Львовской области. У женщин возникли вопросы, почему их мужья остались на фронте, а офицер прохлаждается в тылу.
Парни там должны гибнуть, а он обязан по документам быть с ними, а он тут. Командир 65-го батальона приехал в Стрий грузить лес. На помощь парням. Парни на нулевых позициях стоят.
Что ты не поехал? Был приказ? А у них приказа не было на передовой?
Но это еще цветочки. Ягодки в украинской теробороне. Там оружие раздали людям, которые ни разу из него не стреляли и сразу же бросили их на фронт.
Нас кинули с автоматами. Тероборона, неподготовленная тероборона.
Тут 80%
не стреляли из автоматов ни разу. Это армия на бумаге. На бумаге у нас все есть, а на самом деле у нас ничего нет. У нас есть автоматы, у нас есть одноразовые НЛО.
У нас есть НЛАВы одноразовые. 10 штук.
10 штук. Против орды, которая идет. 8 тысяч человек чеченцев.
Подобный хаос объясняет огромные потери украинской армии. В ЛНР украинские нацгвардейцы и спецназ СБУ тщетно пытаются остановить наступление российской армии, взрывая стратегические мосты между Северодонецком и Рубежным.
Готовы. 5 секунд. 3, 2, 1.
Северодонецк уже блокирован с 3 сторон. С севера, востока и юга. Около 16 тысяч ВСУшников и иностранных наемников рискуют оказаться в котле на освобождаемой территории ЛНР. Уже попавший в окружение и плен ветеран АТО говорит, что разочаровался в командовании своей 79-й десантно-штурмовой бригады и призывает других нациков не ехать на фронт.
Сидеть дома.
Сидите дома, вас там мамы ждут, как меня, и свои девчата. Не надо сюда ехать, потому что тут ничего от вас не останется.
К командованию как к своему относишься?
Я?
Да.
К командованию я отношусь не очень, потому что нет конкретных задач. Все кидают нас, все уходят, и мы сами по себе.
Все уходят, и мы сами по себе.
Товарищ Эрдоган-то оказался непреклонным, во всяком случае, пока. Турция, Анкара официально только что проинформировала членов НАТО, что скажет свое «нет». Официально членству Швеции и Финляндии заявил президент Турции Эрдоган. Это раз. Ну и президент Хорватии 2 тоже присоединился к турецкой позиции и рассуждает на тему того, что это наш последний рубеж. Послушай.
Если наш парламент поддержит заявки Финляндии и Швеции, это будет актом против Хорватии. Если мы ратифицируем эту инициативу молча, мы пожертвуем, если так можно выразиться, наше последнее фамильное серебро, то есть единственный инструмент и рычаг воздействия, который у нас есть на данный момент для решения наших собственных проблем. Мне остается написать инструкцию хорватскому послу при НАТО о необходимости голосования против Финляндии и Швеции, поставить его в неловкое положение. Если он хочет быть в мире с собой, пусть тогда вернет мандат. Турция пытается использовать складывающееся положение в своих национальных интересах. Хорватия же ведет себя наоборот. Мы должны бороться за свои интересы.
Ну, в общем, мы люди с вами трезвомыслящие. Все используют события вступления НАТО, Швеции и Финляндии в своих национальных интересах. Мы с вами тоже. Нам это выгодно. Это я имею в виду заявление хорватов и турок. Разумеется, да. Временная дипломатическая победа. Почему временная? Потому что, разумеется, их прогнут, ну или, во всяком случае, они себе выторгуют условия. В остальном нас ситуация тоже устраивает. Под Авдеевкой устраивает. Лисичанск, Северодонецк устраивает. То, что происходит сейчас на Азовстале, тоже устраивает. В общем, двигаемся дальше, как каток, перемалывая препятствия. Алексей Александрович, давайте с вас сегодня начнем.
Да, хотелось бы, чтобы НАТО, конечно, раскололось.
Хотелось бы.
Да, но пока что-то вот там не видно. Пока.
Но трещина есть.
Да, такая.
Вчера была одна турецкая, сегодня вот вторая
пытаются
хорватская.
Пытаются они, да, это, раскачать ситуацию. Ну и пускай качают, во всяком случае, пока не будут качать, все может закончиться. И Финляндия со Швецией все-таки возобладает здравый
смысл. Некуда будет вступать.
Правильно, да, и некуда будет вступать.
Поглядим.
Вот. А нам все равно, хотите вступать, да вступайте. То в дерьмо, то в НАТО, нам как-то безразлично. Куда хотите, туда и вступайте. Вот. Что касается этих выходцев с Азовстали, там есть очень важный момент. Там с ними вместе вышли 3 наших пленных военнослужащих, по моим сведениям. Вся.
Информация так. Не верифицирована, но ничего
хорошо.
Об этом не знаем.
Это хорошо, скорее всего. Мне вот звонили.
Мы их не видели, не знаем.
И это было бы неплохо. То есть вот это уже процесс такой. Вот, по поводу того, что наше правильное отношение к ним, ну, оно правильное. У нас вот всегда так, понимаете, вот всегда так. И оно правильно. Ведь, понимаете, вот я был знаком там давно, правда, еще, с одним человеком, который, он старше меня, работал там. Он сидел в свое время в Советском Союзе, будучи бандеровцем, там, на Западной Украине. И он мне рассказывал, как, ну, да, я спрашивал, а правда вот это было? Вот как вы относились там к мирному населению? Он говорит, да, было всякое. То есть выпустили, нормально работал, все такое прочее. Понимаете? Ну, перевоспитали в Советском Союзе. Так вот. А сегодня вот мы видим то, что нас пытаются, вот этот какой-то ублюдок, который там давал команду бомбить Югославию, он нас обвиняет в кровожадности. А вы помните кадры, кстати говоря, с этих казни, точнее, расправы над Каддафи, повешение Хусейна, которые на весь мир вообще транслировались. С кем это было? Кто это сделал? С чьей подачи это было? И как они радовались, да? Помните Олбрайтов? Вау, там, ой, там, там убивают человека при ней, расправа жесточайшая просто. Угу. И эти ублюдки нас обвиняют в том, что мы, понимаете, кровожадны. Да там люди, которые там, они, им это не нужно. Это совсем по-другому. У них ментал вообще другое восприятие. Вот когда приезжаешь туда первый раз, у тебя сначала там гнев, ярость. Потом, когда ты начинаешь там работать в этом, вот там прямо на передовой, у тебя меняется сознание. У тебя нет ненависти. Если у тебя есть какая-то жесткость, ненависть, там, у тебя шансов на выживание минимальные. Там холодный разум абсолютно. Там отключаются все эмоции почти. Если ты ими начинаешь работать, потом они возвращаются, когда приезжаешь, там, например, в мирное время. Поэтому никакой расправы там нет. Если нет вот такой идеологических моментов, как у нациков.
Я просто напомню, в чем разница между нами, русскими, и, например, РСВ. Говорите об этом американцами. Накануне же товарищ Кирби абсолютно публично сказал, что нет проблем с тем, что ударом по Сирии убили 50 человек. Нет виновных, не найдены. Причастность американцев не выявлена. Хотя доподлинно известно, и сами они признавали, что удар был нанесен ими. Это случайные жертвы. Но не хотели, так вышло, поэтому идем дальше. И ни санкций тебе, ни мирового осуждения. Все нормально. Люди ли это? Едва ли. Надо ли выражать сожаление? Может быть, извиняться? Может быть, ошибку свою признавать? Нет. Их это не волнует. И Буш-младший, конечно, лишнее подтверждение того, что они не сильно вникают. И все эти бесконечные оговорки. Украина, Ухань, Зеленский, Керенский, Ирак. Вы же видите теперь. Украина. Неважно. Значения это не имеет. Сирийцы. Ливийцы, да все равно. Если есть этот Кирби, просто покажите, это вот тот цинизм, в который невозможно поверить. Просто невозможно поверить. Так не бывает. А оно есть.
Господин Кирби, вы выходите и спокойно говорите об авиаударе США по сирийскому Эль-Багузу в 2019 году. Но это не меняет факта, что тогда армия США убила десятки женщин и детей. Почему вы проводите параллель с действиями русских и при этом пытаетесь оправдать США?
Эй, постойте-ка. Я никого не пытаюсь оправдать. Разница в том, мы признаем, что мы, да, убили невиновных мирных жителей, женщин и детей в 2019 году в сирийском Эль-Багузе. Вы можете в любой момент ознакомиться с нашими заявлениями. Они в свободном доступе. Мы признаем, что мы допускали ошибки, что мы убивали, что в ходе наших операций мы убивали невиновных. Русские же всегда отмалчиваются и никогда не признают свою вину. Еще раз, я не отрицаю, что США убили мирных жителей в Эль-Багузе. Мы же прямо сейчас с вами об этом говорим. Да я весь день могу с вами это обсуждать. Можем обсуждать Эль-Багуз, сколько вам влезет. И тем не менее, я абсолютно не считаю неуместным говорить в данный момент о том, что творят русские на Украине. Я действительно считаю, что говорить об этом просто необходимо. Именно в этом заключается разница между ответственной современной армией и безответственной.
Но какой тогда смысл говорить об этом весь день, если никто тогда не понес ответственности?
Как же мы считаем, что мы ответственно поступили, когда все вам рассказали об Эль-Багузе? Вы спросите, почему же тогда никого не уволили? Да, тогда никого не уволили, но это не потому, что мы пытались спасти свои карьеры. Тогда просто не было необходимости возлагать на кого-то ответственность.
Высший пилотаж, американская ответственная армия может себе позволить убивать детей и женщин, потому что она американская и ответственная. А никто не понес наказание, потому что мы решили, что незачем. Да? Вот и все. Все.
А вот мы можем как угодно к этому относиться, но это вот признак суверенного государства. Вот понимаете, да, это вот цинизм. Конечно, он цинизм.
Это признак кто того, их... что они могут себе это
да,
позволить.
Да, кто их накажет, понимаете? Они все так делают. Они забрали золотой запас Германии к себе, говорят, ну, у нас полежит. Они говорят, а можно забрать? Не-не-не, не надо, пускай у нас полежит, у нас надежней. Понимаете, и все так. Они наши 300 миллиардов забрали. И что? Понимаете, и вот они себя вот так ведут. Это признак суверенного государства. Мы сейчас не воюем с Украиной. Мы отстаиваем свой суверенитет. Чтобы нам не сказали, ну-ка, ваше место вот там, быстренько. Сюда 300 миллиардов, этих сюда. Не-не, ребят, вы ошиблись. У нас будет свой суверенитет. И вы точно должны знать, да, что Европа подождет, пока русский царь рыбу ловит. Вот так будет. И будете ждать. И платить в рублях. И с нами считаться. И никуда вы не денетесь от этого. Это абсолютно очевидно. Сейчас это первый шаг. Вот эти люди, которые там сегодня в спецоперации задействованы, это реальный герой. Вот знаете, вы вот показали сейчас моего друга Абхаза, Ахра. Он же ведь там с 14-го года, я узнаю. Он же ведь не из Донецка. Он герой Донецкой Народной Республики. Но он не из Донецка. Он приехал из Абхазии туда, создал батальон, это пятнашка. Знаете, это прекрасный батальон. Там просто стена героев есть. Вот я когда туда приехал, я говорю, можно сфотографировать? Говорит, ну мы вот не хотим, да. Вот с 14-го года сколько людей там полегло? Сколько этих героев, которые в этой стене? Говорит, мы просто, у нас не положено фотографировать. Огромное количество. Включая предыдущего командира тоже, моего друга Олега Мамиева, который своей собой прикрыл журналистов, которые под обстрел попали. Понимаете? Вот эти люди там сегодня... на передовой. Прекрасные люди. Они знают, за что они воюют. Они воюют не за то, чтобы там, знаете, так сказать, какие-то там дивиденды себе получить. Какие там дивиденды, к чертовой? Там вообще ничего нет. Просто потому, что они так думают. Они прекрасно понимают. И нам их нельзя подвести. У нас должно быть все для фронта, все для победы. Мы отстаиваем свой суверенитет. Но нам его надо оставить везде. И в образовании, и в культуре свой суверенитет. Ну, чего, к сожалению, нет. Вот сегодня слушаю передачу, прекрасное интервью Киселева, основателя, одного из основателей группы «Земляне». Ну, кому интересно, ну, послушайте. Но ведь он правду говорит все. Он говорит правду, а говорит, а что у нас это, у нас где в культуре суверенитет? У нас его нет. Те люди, которые там сегодня, да, у нас есть прекрасные люди, там Чичерин вообще оттуда не вылезает, там Басков, там Лепс, там. А есть и другие, которые, понимаете, концертики отменяют, которые, так сказать, живут все равно за счет государства, но сегодня это не делают.
Вот которые так... прямо сейчас пытаются добиться своего права выступать на сцене без буквы «З».
Да.
Оскорблены тем фактом, что она нанесена. И рядом георгиевская лента. Отстаивают эту возможность. Мы хотим так, без флага, без ленты.
Ну, это же поразительно, поразительно, понимаете. Вот Аксенов молодец, вот глава Крыма. Он сказал, всех уволить чиновников, тех, кто бюджетников, тот, кто не поддерживает операцию на Украине. Ну, правильно сказал, так и надо делать. Но мы уже дошли до этого, надо понимать, включать мозги. Ребят, не получится так. Мы тут отсидимся, а потом пойдем награды получать опять, да, так сказать, и за государственный счет опять существовать радостно. Нет, не получится. Все теперь только на благо России. Это надо сделать. И в образовании это надо сделать в обязательном порядке. Сегодня у нас к Каждому внушают идеологии, нет, ничего нет. Попробуйте провести урок патриотизма где-нибудь. Попробуйте это сделать. Он сказал, да вы что, у нас вообще... Нет, есть, я не говорю, не везде. Есть там очень хорошая школа, которая прям сразу и с большой радостью это делает. Но в основном это политика Министерства образования, которое, если у нас идеологии нет, значит нет ничего. А если нет у вас идеологии, то западная идеология быстренько проникает сюда. Она проникает с фильмами, с музыкой, с разными мультфильмами, которые нам тут навязывают, вплоть до Диснея, который уже там с разными извращенцами делает это. Она навязывается. Если вы это место оставляете пустое, у вас там будет вот эта вот гадость западная. Нам этого допустить нельзя. Все надо пересматривать. Все нужно пересматривать. Мы вышли на другой абсолютно уровень. И это везде. Вот сегодня Хуснуллин приехал там, мне больше нравится, там сказать, Таврида там и так далее, ну там в Херсонскую область. Но ведь он правильно все говорит. Говорит, главное, что чего больше всего боятся? Не войны, не, так сказать, таких-то издержек. Они боятся непонятного будущего. А он им говорит, не, ребят, все здесь будет хорошо. Все будет нормально. У вас будет рубль, у вас будут, так сказать, наши законы и так далее. Тогда люди совсем по-другому воспринимают. Они воспринимают, да, мое личное мнение, Аксенов сказал об этом, что эти территории должны войти в состав Российской Федерации. Это, да, мое личное мнение. И я думаю, что, во всяком случае, там, где я был, они только этого и ждут, чтобы у них было понятное будущее. Ни в коем случае нельзя им там говорить, что мы проведем у вас денацификацию, демилитаризацию, и будете жить, как и жили. Не-не-не. Все изменилось кардинально. Мы каждый раз 100 лет наступаем на одни и те же грабли. Ровно 100 лет назад, в 1918 году, немцы с австрийцами пришли по просьбе Верховной Рады и сказали, мы вас защитим от России. Дайте нам хлеб, сало, яйца, вообще все продукты. Но ведь было ровно 100 лет назад. И сейчас то же самое происходит. Понимаете, сейчас очереди фур от, там, так сказать, от Ниццы до границы с Италией. Везут все, вывозят из Украины. Ну ведь ровно то же самое. И закончится ровно так же, как закончится 100 лет назад. Ну мы сколько раз будем на эти грабли наступать? Ну вот ровно в 100 лет нам приходится со всей Европой объяснять им, ребят, мы имеем право на существование, мы имеем право на собственное мнение, и будет так всегда, и вы будете с нами считаться. Нет, вот уперлись и все. Знаете, начиная от этих... некогда Великой Британии, мелко Британия уже там стала, и заканчивая там нашими, так сказать, прекрасными людьми, соседями, там, Эстонии, Латвии, Литву, ну, как вот, как им еще это объяснить? И финны туда же лезут, со шведами вместе. Ну, ведь, понимаете, а можно, там, понимаете, как, шаг вперед, там все, а можно я, ну, и ты, на, оп, всем по морде, и тебе тоже, так что ли надо? Но ведь получается так, потому что чего бы мы ни говорили, что бы мы ни вели какие-то переговоры, а решается сегодня вот там, где вы правильно сказали, под Авдеевкой, под Северодонецком, под Краматорском, вот там все решается, решается наша судьба, и мы должны это прекрасно понимать. Можем назвать какой-то спецоперацией, что угодно, решается судьба нашей страны, и мы должны к этому, каждый должен это четко себе уяснить. Я надеюсь, что так и происходит. Сегодня в основном так и происходит.
Давайте прямо сейчас на фронт перенесемся, коль скоро вы заговорили об этом. На прямой связи наш военный корреспондент Сергей Зенин. Сергей, здравствуйте. Что мы знаем о котле? Можем ли мы называть это уже котлом или по-прежнему окружение? Сколько человек окажется в этом самом окружении? Вид у вас, конечно, максимально живописный. Вам слово, я рада вас видеть.
Взаимно. Очень рад вас слышать. К сожалению, по голосу не смог определить фамилию гостя вашей студии, который абсолютно верно сказал о том, что очень важно сейчас понимать, определиться, где мы и чем мы занимаемся. Это действительно вопрос очень серьезный, потому что против нас фактически весь мир. Знаете, вывозят из Украины сейчас, вот прямая калька со Второй мировой войны, вывозят даже землю. Чернозем уезжает в Европу. Это поразительно, но это факт. Огромное спасибо, что вспомнили Мамеева, Мамая и Ахру. замечательные люди, одного, к сожалению, с нами нет, великие люди, которые действительно воевали там не за деньги, а как настоящие ополченцы, как настоящие добровольцы. Спасибо им огромное. Сейчас у нас ситуация, знаете, люди здесь, вот здесь люди о будущем пока не думают, потому что там, где летают снаряды, думают о сегодняшнем дне, даже о сегодняшней минуте. К сожалению, ситуация в Попасной, она вроде как нормализовалась в том смысле, что больше ни одного там, как называют сейчас, укронациста нет, но, тем не менее, отойдя на некоторое количество километров, будучи отогнанными на некоторое количество километров, они продолжают наносить удары артиллерии. И это очень страшно, потому что они разносят дома людей, которые могли бы вернуться обратно и сразу продолжить жить. И уже тогда думать о будущем. Что касается Северодонецка, там ситуация непростая, но тем не менее мы их тесним. И вы знаете, очень важный момент. Мы хотим, чтобы каждый день ситуация менялась. Такого не может быть, если Конечно. Мы бережем людей. А мы бережем людей. Мы ведем себя очень осторожно. Мы входим туда сначала разведкой. Дальше мы работаем очень жестко в течение нескольких дней. Работаем артиллерией. И только после этого заходят основные силы. И это абсолютно правильно. Но успех, он уже, в общем-то, предвосхищен. То есть понятно, что ситуация абсолютно на нашей стороне сейчас. Камышеваха практически вся уже зачищена. На окраинах там еще идут бои. Лисичанск – это пока большой вопрос. Да, ополченцы сейчас говорят, что они якобы окружили в районе, кажется, Северодонецка 2500-ную группировку. Вполне возможно, но это не значит, что это весь котел. Это не значит, что это все группировки, которые там сейчас находятся. Об этом пока говорить преждевременно, простите. Но мы не спешим, чтобы не терять людей. Это очень-очень важный момент. Это вообще великая заслуга. Вот армии, американская армия так себя вела в Ираке. Осторожно, осторожно, осторожно. Но у них были другие задачи, а у нас задача освободить людей. Спокойно освободить людей и не потерять своих.
Сереж, почему такие битвы за Лисичанск и Северодонецк? Почему эти точки важны нам и украинцам? Что касается окружения, в самом деле Луганская народная милиция сообщает, что под Лисичанском 2500 ВСУшников вроде бы наконец-то в окружении, но их там, конечно, гораздо больше.
Да, сегодня с утра мы разную информацию получали. Вот Северодонецк, Лисичанск, я понял.
Да,
значит, под Лисичанском. Для нас это принципиально важный вопрос. Почему? Потому что после взятия этих населенных пунктов у них остается одна единственная мощная точка сопротивления. Это Славянск. Это город, где все начиналось. Где все начиналось в 2014 году, и мы там все это закончим обязательно. Поэтому они сейчас зубами вцепились за Лисичанск, за Северодонецк, но скрипят эти зубы, в общем, обламываются. И рано или поздно это произойдет, в ближайшее время, я гарантирую, что это произойдет, потому что я вижу настроение в войсках, я вижу настроение конкретных бойцов, все готовы это сделать. И, кстати, прибывшие сюда представители народной милиции ЛНР, а это несколько тысяч человек, они поддерживают очень сильно моральный дух наших бойцов, потому что им есть что сказать. Они могут рассказать, что они терпели все 8 лет, а особенно их семьи. Вот вчера был разговор в вашей программе по поводу того, что Запад, дескать, жалуется, вот у них сейчас скоро есть нечего будет, и они экономят на продуктах, и некоторые британцы даже вот там в обеде себе отказывают. На окраинах Донецка, на окраинах Горловки, в районе Луганска, там, где шли бои, в населенных пунктах, в прифронтовой зоне, люди не отказывали в себе в еде. У них ее не было 8 лет. Просто 8 лет. Они голодали и выживали. И бились за эту землю их сыновья, их мужья, и я не знаю, может быть, даже отцы, потому что я встречал здесь очень, очень пожилых людей на фронте, которые сознательно идут. Деньги вообще ни при чем. Они за родину.
Спасибо вам огромное, Сережа. Сергей Зенин, наш военный корреспондент на прямой связи, Луганская Народная Республика. Мы действительно события не торопим, но прекрасно понимаем, что если 2500 человек уже в окружении, будем называть это котелком, значит и остальные 15-16 тысяч в самое ближайшее время будут в котле. Спасибо вам и берегите себя, Сереж. Спасибо.
Родион Спасибо. Владимирович. Да. Котелок, вот тот, о котором мы упомянули, это Горское Золотое, то есть это на подступах к Лисичанску. действительно блокирована украинская группировка, которая тоже у нее, собственно, выборов сейчас небольшой. Либо они складывают оружие, либо они пытаются прорваться, но это маловероятно, поэтому, скорее всего, что просто будут ликвидированы. И настроение и в Северодонецке, и в Лисичанске, и тем более вот в этой... Вот в этом котелке они на самом деле очень упаднические. То есть это все слышно по радиоперехватам, о которых говорят наши ребята. И понимают, что там идет ну, достаточно серьезные такие выяснения отношений, когда нацбаты заявляют о том, что нет, мы будем здесь устраивать второй Мариуполь, а тербаты говорят, нет, говорит, нам это ничего не надо. То есть нас бросили командиры, нас сюда забросили, не спросив ни нашего согласия, не подготовив все необходимое. Поэтому мы настроены на то, чтобы складывать оружие. И вот это выяснение отношений там как раз происходит. И кардинально важно для них это то, что происходит в Мариуполе на Азовстале. То есть вот там находятся самые главные зрители того, что происходит. Они реагируют на каждый посыл, на все любое сообщение, которое идет сейчас из Мариуполя. И они сейчас реагируют на все сообщения, которые идут из больниц, из СИЗО, из всевозможных вот, мест, куда пришли военнопленные. То есть они реагируют, они принимают для себя сейчас решение сдаться, сложить оружие и выжить, либо пытаться повоевать, но только за что и за кого. Да, поэтому сейчас эти вопросы очень сильно буквально бередят умы людей, которые находятся вот в нашем треугольнике, которые сейчас находятся ну, реально на грани захлопывания крышки вот этого котла. И мы очень надеемся, что они примут правильное решение, они поймут, что лучше остаться живым, лучше дать возможность ребятам, которые тоже сейчас штурмуют эти города, что они тоже хотят остаться живыми, и они хотят вернуться к своим матерям, женам и вернуться в свои семьи. Поэтому лучше избежать ненужного кровопролития и действительно принять правильное решение, которое кардинально важно сейчас. Мы говорили, что вот эта вся донбасская группировка, она будет разбираться по запчастям. То есть она действительно будет колоться. Она сейчас, мы видим уже Авдеевку, мы видим сейчас тоже Горское Золотое, мы видим Северодонецк, который разбирают, мы видим Лисичанск, в котором на Приволянском плацдарме тоже идут отходы и перемещения. То есть, к сожалению, сейчас там сложно со связью, то есть, ну, это обычная ситуация в зоне военных действий, поэтому информация запаздывает, ну, на какое-то время. Поэтому то, что сейчас происходит, может и к лучшему, потому что скажем уже тогда, когда действительно закончатся все эти события, и можно будет уже уверенно говорить о том, какая ситуация в Северодонецке, и она будет в нашу пользу однозначно, вопрос только когда. Знаете, вы показываете такой набор информационных посылов, на которые вот действительно каждый раз хочется отреагировать. Учитывая вот опыт переговоров, могу сказать, что американские чиновники, как и европейские чиновники, они работают с НЛП, они работают с вот таким набором тезисов. И вот Блинкен, он вроде бы рассказывая о чем-то, тут же говорит, ничем не спровоцированное нападение на Украину. Нет оправдания России, напавшей на Украину. И дальше чего-то там свое. То есть идет постоянно пробалтывание. И каждый американский чиновник, который говорит об этом, должен это сказать в своей речи. Поэтому для нас, для Донбасса, важно все время помнить и напоминать тем, кто ведется на вот эти рассказы. То есть поэтому для Украины сегодня 85-й день войны, а у нас 92-й. Потому что 17 февраля, то есть мы ничем не оправданная агрессия, 150-тысячная группировка, но это же не повод для агрессии. Нет. Правильно? Это же совершенно не маркер. Да? Неделя утюжить наши территории, когда мы вынуждены были принять решение об экстренной эвакуации всех, кого можно было вывести. Женщин, детей, стариков. Потому что мы понимали, что если сейчас прорвут нашу оборону, то ни от Донецка, ни от Луганска не останется вообще ничего. То есть сопоставлять военные возможности армии ЛНР и ДНР с той группировкой, которая сконцентрирована была в Донбассе, было невозможно. Они несопоставимы. То есть самолеты, беспилотники и так далее, и так далее. Далее по списку. И, конечно же, ничего не значит 200 погибших мирных, которые на сегодняшний день. Более 600 но это раненых, которые только мирные в ДНР и в ЛНР, которые сейчас. И это мы не говорим на тех освобожденных еще территориях, на том, что действительно происходит вот в этом треугольнике. Сколько там погибших, сколько погибших военных, сколько раненых. Да, то есть это можно будет посчитать только потом. А сейчас американские чиновники продолжают пробалтывать вот эту тему, потому что весь мир должен понимать, что это же ничем не спровоцировано. Это люди, они просто, как обычно, взрывали кондиционеры или там что там, кидались банкоматами. То есть они просто выпрашивали, чтобы их пришли и вылечили от сепаратизма. Так вот, такое лечение сепаратизма, слава богу, закончилось помощью Российской Федерации и наведением порядка на территории Украины. То, что сейчас в реальности происходит. Знаете, когда вот американцы сейчас Когда мы говорим об Азове, который сегодня их доставили в больницы, то МККК очень быстро отреагировали. Они тут же приехали и сказали, говорят, мы должны проверить. Мы должны посмотреть, как у них там подушки, как у них там матрасики, все ли соответствует, на нормальном ли расстоянии они. Да, и знаете, соответствует. Как оказалось, приехали, посмотрели, такие соответствуют. Но ни МККК, ни ООН не приехали почему-то в посольство Украины в Великобритании. Они не приехали в посольство Украины в Австрии, которое сегодня является рекрутинговыми центрами, которые абсолютно открыто, у них на сайтах висят призывы, приходите, записывайтесь, там подпишите контракты, поехали. Наемники поехали воевать на Украину. С каких это пор Европа стала официальным местом, где можно вести официальное открытое наемничество? Но это же можно. Это же для Украины это можно делать. Как и можно на Украину отправлять огромное безумное количество денег, о которых уже даже американцы с ума сходят. Он говорит, ребят, вы что? Говорит, Украина для США и для любого адеквата, она должна, Украина равно коррупция, Украина равно украли. 40 миллиардов, которые на Украину сейчас собираются отправить. 9 миллиардов, которые уже отсчитывают и складывают в кучки в Европе. 5 миллиардов, которые должны ежемесячно отправляться через там, счет в МВФ открытый. Ребята, слушайте, вы правда считаете, что это вот, сделает из Украины город-сад? Нет. Она просто, как обычно, надует счета. То есть, знаете, бывшая элитка украинская, вот тот же Петр Порошенко, там, Яценюк и прочие, да они с ума сходят сейчас. Они видят то, что происходит, и сколько можно украсть, сколько сегодня вывозится и выворачивается денег из вот этой поступающей помощи, да они волком воют.
При этом 215 миллионов на гуманитарную помощь. Чтобы украинцы действительно не протянули ноги, 215 миллионов. А чтобы украинцы воевали до последнего украинца, 40 миллиардов. Кстати, Рэнд Пол только что заявил, что день расплаты для Украины наступит сегодня. Что бы это ни значило. Сегодня голосование, посмотрим. Велика вероятность, что заблокируют. И опять-таки... Не забегаем вперед. И по Турции не забегаем, и по Хорватии не забегаем. Но, видите, прямо-таки не складывается у Вашингтона в последнее время. Дмитрий Габич, вам слово.
Ну, вообще за не складывается стоит конкретная работа, как бы оно само так-то и не складывается. Вот. Что касается Хорватии и Турции, Турция требует, чтобы с рабочей партией Курдистана была признана террористической организацией.
Так и есть.
Требует выделения в 16, а самое главное, они требуют снятия санкций за поставки С-400. А вы помните, почему вот у них значительная часть вооружения натовская, а почему она в С-400 упирается? А Занжерлика, я напоминаю, когда вертолеты расстреляли с местного отеля, у него не сработали Патриотс. Тогда. И он принципиально их ненавидит, от слова совсем, просто презирает. Вот и поэтому он вот все покупает, а вот это принципиально уперся рогами.
Сейчас скандалят на пресс-конференции, вот. Только что
да.
Турецкий президент, сейчас. Что не намерен разрывать вот смотрите, отношения с Путиным.
Веселым...
Россия друг, заявил
немного
Эрдоган.
Немного из веселым отчасти, во что все это дело уперлось. Конечно же, не наши военные как бы, действия, на все остальное. Вопрос упирается опять в нашу, соответственно, как бы заранее проделанную как бы, работу в геополитическом направлении, геоэкономическом направлении. Первое. Страны начинают, понимая, что ситуация видоизменилась, начинают трясти с Европейского Союза и США конкретные выхлопы. Понимая, что как бы Хорватия правильно говорит, что другой возможности повлиять на что? Она просто не говорит на что. Они хотят выборное законодательство изменить в Боснии и Герцеговине.
Исторический вот. Шанс. Проси, так, что хочешь.
Конечно.
Все дадут.
Северная Македония поминала название, соответственно, с Македонии благодаря в период вступления, соответственно, потому что Греция давила. Это можно воспользоваться. Венгрия, соответственно, требует денежных средств. То есть сейчас все поняли, что на этой истории можно отъезд. Эти деньги можно стрясти. И оно уже начинает упираться. Оно упирается, соответственно, в нефть. Оно упирается в газ. Я напоминаю, что у нас официально отменен 6-й пакет санкций нефтяных. Вот мы уперлись. Говорили, что в 6-й упрется, оно туда и уперлось. Второй, соответственно, момент, связанный с той же самой НАТО. Тоже упирается в эту составляющую. Да, их поломает, но вопрос цены. Задача заключается в том, чтобы максимально нагрузить финансовую составляющую. То же самое касается вопроса, естественно, с продовольствием. А давайте посмотрим. Продовольствие у нас растет с какого времени? Правильно, с весны прошлого года, когда, соответственно, было бешеное количество денежных средств выбито. Кстати говоря, я напоминаю, что сейчас основная часть зерна, например, отказалась поставлять Индия. А Индия какое отношение имеет, соответственно, к поставке, соответственно, зоны конфликта? А почему Индия перестала поставлять зерно? Да все очень просто. У них продовольственная инфляция, у них топливная инфляция выросла. В производстве зерна значительную часть составляют ГСМ и минеральные удобрения. Кто на них запрет ввел? Кто ввел запрет на российскую нефть? Причем здесь, соответственно, как бы Санкции снимите, у вас сразу же завтра появится продовольствие в той или иной степени. Вы ввели ограничения на поставки минеральных удобрений. Европейский Союз ввел ограничения на поставки минеральных удобрений. Их никуда не возят нормально. И все эти цены закладываются в стоимость зерна. И в стоимость, соответственно, той же самой пшеницы. А, соответственно, то, что погода сейчас жаркая в США, из-за этого, естественно, происходит проблема, связанная с посевной, это тоже проблема, естественно, Российской Федерации, украинской территории. Кстати говоря, напоминаю, та же ситуация складывается, например, соответственно, в морепродуктах. То есть проблема заключается в том, что Байден сам это начал весной прошлого года. Кстати говоря, это республиканцы тоже считают так, между прочим. Вот, сейчас лучший способ, чтобы это сделать, естественно, отменяй санкции, никаких проблем нету. У тебя завтра топливная инфляция спадет, ты от рецессии сможешь плюс-минус отойти, ну, скорее всего, в стагнацию уже уйдешь, но все равно. То есть проблема заключается именно в этом. И самое важное заключается в следующем. А как вы думаете, после того, как, естественно, США объявило о том, что Венесуэла собирается нефть качать, то, что, соответственно, в ближайшее время как бы собирается дополнительно раскрыть резервы, а почему цена на нефть растет? А я страшную тайну скажу. У нас 6 недель не работал Китай нормально. У нас был локдаун в Шанхае. Это крупнейший порт в мире. Они вместе потребляют больше, чем отдельные регионы в мире. И сейчас он восстанавливается. Они снимают ограничения. И вот эта гигантская мегамашина, которая потребляет больше всего нефти в мире, выйдет на рынок. И я напоминаю, что у нас Си уже объявил то, что инфраструктурный проект собирается запускать и субсидирует собственную экономику. И вот все наши энергоносители, соответственно, санкции, вообще никакого отношения, как бы несоизмеримы с таким объемом спроса на нефть, который появится. Поэтому то, что сейчас происходит, как бы это цветы по сравнению с тем, что будет в июне. Кстати говоря, это прогнозирует именно Энерго США и, соответственно, Минсельхоз США. Это все их ведомство официальное, напоминаю. Поэтому это к вопросу о том, что Китай-то здесь при чем? С его, соответственно, локдауном это тоже мы виноваты? Он вообще-то от ковида защищается таким образом, он так считает. Вот, то есть проблема заключается в следующем. Если вы несете ответственность, вы как бы должны ее уметь разделять. И вот это нежелание брать на себя ответственность и увольнять тех, кто в этом виноват, это очень большая проблема, такая сигнатурная особенность американской системы. Но к вопросу о том, что самая важная ситуация заключалась в том, что нам еще до этого утверждали, что любые санкции в отношении Российской Федерации, которые постепенно вводили с 2014 года, это спокойно, весь мир переживет. И постепенно, наверное, бы нас изломали. Но в моменте все эти воздействия привели к тому, что вас начинает трещать по швам там, где очень тонко. У вас экономика потрещала по швам. Причем самое страшное оказалось в том, что мы, оказывается, не только нефть и газ производим. Мы, оказывается, производим минеральные удобрения, помимо всего прочего. Мы производим, естественно, никель. Мы производим, соответственно, палладий. Мы производим золото. Мы золото производим, оказывается. Мы производим такую номенклатуру продукции, которую нельзя так просто выпилить. То же самое касается НАТО того же самого. Сколько говорили, что у вас Турция, как бы там крайний игрок, который, естественно, имеет конфликты с Грецией, со всем остальным, и ведет, играет в свои собственные игры. Производит свою военную технику, поставляет ее в другие страны, занимается своими вещами, между прочим, еще барыжит как бы вооружением. Говорили, вот вам ситуация вернулась. То есть основная задача заключается в том, чтобы накинуть на противника максимальный экономический ущерб. Нам сейчас пытаются ее накинуть. Но такая же ситуация работает в обратном направлении. Хотите заплатить за, соответственно, НАТО? Платите, пожалуйста, решениями политическими. Вы хотите, соответственно, как бы заплатить за ситуацию с кризисом? Пожалуйста, снимайте санкции с Венесуэлы, чтобы потом республиканцы пришли и вас порвали, соответственно, на республиканских выборах. Хотите нефти Ирана? Пожалуйста, снимайте с КСИРа санкции. За что, соответственно, вас, соответственно, республиканцы также и порвут. Если вы хотите вести военные действия в современном мире, вы должны понимать издержки, которые с этим связаны. Начиная от цен на жилье и заканчивая вопросами, связанными с политическими протестами. В современном мире сильных игроков, не типа Китая, не типа, соответственно, Северной Кореи, или, например, соответственно, какой-то Южного Судана, который никто не вспомнит. Для того, чтобы выпилить, требуются очень серьезные ресурсы не только в военном плане. А в других сферах?
Но они сейчас просчитались, это уже очевидно. Они думали, что у них получится, как с Ираном. Они думали, что мы что-то вроде Венесуэлы,
но при всем при этом, надо понимать,
надрываются на наших глазах.
То мы должны сами тоже понимать как бы наши слабые стороны и их усиливать. То, что в Иране сейчас массовые акции идут, я напоминаю, так между прочим. Посмотрите за продовольствие. То есть вот это продовольствие, это важная составляющая.
У нас этого не будет.
У нас этого не будет, потому что ввели заградительные пошлины, когда 5 раз говорили, что их надо ввести. Нам что говорили, что они дозаработают сельское хозяйство? Ничего подобного. Вот если в Иране не дозаработало сельское хозяйство, там массовые акции идут жесткие. Индия, которая себе заблокировала экспорт, не дозаработала сельское хозяйство. Наша задача заключается вот эти точки пробить. Они самые опасные. Люди за продовольствие выйдут на улицы, как это сейчас происходит в Шри-Ланке. Там народ уже бегает за другими людьми. То есть там как бы массовые акции убийства на городах. Я напоминаю, что Шри-Ланка – это одно из направлений российского туризма, так между прочим.
Я надеюсь, так будет в Эстонии, в Латвии, в Литве.
Вот для того, чтобы так не было у нас. Нам необходимо, это отлично, что там будет, и это важно, что там будет происходить, важно, чтобы не допустить эти точки проблемные у нас. А для этого мы должны понимать, что происходит. И, соответственно, не только на военную составляющую допирать, тем более, что это надолго, судя по всему, но и как бы на экономику тоже.
Через минуту вернемся. сначала срочные новости. Украинские войска только что обстреляли Ясиновату и выпустили 4 мины 120-миллиметрового калибра. Информация о пострадавших прямо сейчас уточняется. Под обстрел попал пассажирский автобус. В Донецке 2 человека пострадали. При обстреле столицы ДНР погиб один местный житель в Куйбышевском районе. Массовым обстрелом со стороны ВСУ сейчас подвергается и Горловка. Кровопролитные бои сейчас разворачиваются за поселок Пески, в котором украинские военные устроили один из самых крупных укрепрайонов. Народная милиция наносит огневое поражение по позициям ВСУ. Огонь ведут из 30-миллиметрового орудия с закрытых позиций. В плохих погодных условиях. Армия ДНР одновременно с Песками денацифицирует и Авдеевку. Ключевой для украинских неонацистов город, который боевики практически целиком превратили в свои позиции. И именно оттуда наносят удары по мирным кварталам Донецка. Смотрите.
Аккуратно.
Опа, опять.
Боже, дай командира, что не марает честь мундира. Любит, как сына солдата, не пуляет зря из автомата. Кормит, лелеет, как птенцов, ценит жизни своих бойцов. Похвалит за смелость, а солдат покажет веру.
Мы находимся на Авдеевском направлении. И сейчас артиллеристы 100-й бригады НМДНР будут работать по заданию выявленным позициям противника.
.22 мм работают. Происходит перезарядка. И новый залп. Для того, чтобы по окончанию стрельбы не попасть под ответный контрбатарейный огонь, необходимо эвакуироваться в течение 4-5 минут с этого места.
Но в Британии из-за экономического кризиса решили меньше кормить детей, и вы не ослышались. Об этом сегодня сообщает Guardian. Виной всему рекордная за 40 лет инфляция, вызванная конфликтом на Украине. Школы Британии были вынуждены уменьшить порции и качество детского питания. То есть использовать более дешевые ингредиенты и давать детям меньше еды. Хлеб в Лондоне подорожал на треть. Рост цен на пшеницу может также отразиться на ценах на макароны, яйца, курицу. Ну а в США, где цены на бензин самые высокие в истории, боятся превратиться в современную Венесуэлу. Американский сенат Рэнд Пол, тот самый, что в одиночку заблокировал законопроект об украинском ленд-лизе, назвал только что помощь Киеву финансовым безумием. А также предрек США день расплаты, что бы это ни значило. Поглядим. Именно сегодня вечером в Конгрессе голосование итоговое по ленд-лизу. Пол говорит, что США и так почти опустошили арсеналы критически важного и дорогостоящего оружия, но остальные конгрессмены продолжают разглагольствовать исключительно на тему путинского повышения цен.
Еще не так давно, в 1980 году, Венесуэла была самой богатой страной в Латинской Америке. Но грянул энергетический кризис, и Венесуэлу накрыла инфляция. В результате сейчас в Венесуэле проживают самые несчастные люди в мире. Чтобы вы понимали, пару лет назад жители Каракаса даже были вынуждены есть животных в зоопарках, чтобы не умереть с голоду. Не было еды, в какой-то момент пропало и электричество. Соединенные Штаты, конечно же, не превратятся в Венесуэлу уже на следующей неделе. Но мы все ближе, чтобы повторить судьбу венесуэльцев. И инфляция играет в этом существенную роль. Когда страну накрывает инфляция, власти уже не могут убедить хоть кого-то, что они якобы проделали хорошую работу. О нет, ребята, никакие вы не молодцы, и все это прекрасно понимают. Теперь вы знаете, почему администрация Байдена сейчас крайне обеспокоена ростом цен. У Байдена сейчас самый низкий рейтинг в истории. Поэтому главная задача Байдена сейчас – заверить избирателей, что он, безусловно, в курсе, что из-за инфляции и ухудшающейся ситуации в экономике им приходится крайне нелегко. Его задача – заверить американцев, что у него есть план, как все это можно исправить. К счастью, такой план у Байдена вроде бы есть. В этом, по крайней мере, уверяет новый красноречивый оратор и акула пера Байдена Карин Жан-Пьер.
Американцам сейчас уже приходится тратить $5000 в год на бензин. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.
Поймите, скачок цен произошел в феврале, но до этого ведь цена за галлон даже упала более чем на 10%. И вот тогда Путин начал свою агрессию против Украины, против украинской демократии, против суверенитета Украины. И как мы все видели, и это подтверждают факты, цена за галлон сразу выросла на 60-70 центов. Поэтому нет никаких сомнений, что пошлины взлетели из-за Путина. Именно это мы вам пытаемся донести.
То есть еще 31 марта президент Байден заявил, что он предпринял все необходимые меры, чтобы снизить цены на бензин. Но спустя 7 недель все равно Путин виноват, что цены продолжают расти.
Я вас уверяю, президент Байден прекрасно понимает, как нелегко сейчас американскому народу. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы американцы не почувствовали на себе последствия скачка цен, виноват в котором исключительно Путин.
Ну что, Америка, новый день наступил, каково вам? В курсе ли вы, что с прилавков в США исчезло детское питание? Рекордные отметки достигли цены на удобрения. Также бьют рекорды цены на газ, и снижаться они точно не собираются. Если же вас все это расстраивает, предлагаем отвлечься от проблем насущных и обратить внимание на то, что пресс-секретарь Белого дома наконец-то черная лесбиянка. Вот это достижение!
США отказываются поставлять Украине реактивную систему залпового огня, сообщает Политико, несмотря на многочисленные мольбы Киева и лично Зеленского. В Белом доме якобы опасаются, что такое серьезное оружие украинские неонацисты будут использовать для нанесения ударов по территории России, и это расширит, затянет конфликт. И это при том, что на американской базе «Рамштайн» в Германии осенью чуть ли не клялся, мы же помним, что Пентагон поможет ВСУ американскими РСЗО более эффективным в США. В итоге, тихонечко, посчитали поставки в Украине 155-миллиметровых гаубиц М-37, которые, как мы с вами видели, и наслаждались этими кадрами. Накануне наши военные очень эффектно уничтожают прямо на позициях украинских боевиков. Киев, тем не менее, продолжает выпрашивать поставки РСЗО. Среди тех, кто выпрашивает, советник Зеленского Подоляк, он только что написал, что никакого прекращения огня не будет, пока Россия полностью не выведет войска. Чем собирается при этом воевать Украина, не очень понятно. Даже США, можно сказать, предали. Сам Зеленский поздравляет украинцев. Посмотрите на эти невероятные кадры. С днем вышиванки. У него отличное настроение. Специально по случаю великого праздника натянул на себя национальный украинский наряд в милитаре, как сообщается отдельно, в стиле. Наверное, он отмечает пленение боевиков Азова. Оно продолжается в Мариуполе практически в круглосуточном режиме.
Its images had become iconic.
Их изображения стали культовыми, их бойцы были символами украинского сопротивления до тех пор, как Азовсталь не сдалась. Раненые видны на этом видео, опубликованном российским министерством обороны. Бойцы, а теперь военнопленные, с понедельника сотнями эвакуируются с предприятия. Это победа для России, но также и источник надежды для семей солдат.
В эфире американского телеканала CNN рассказывают, что героический символ украинского сопротивления, который западная же пропаганда слепила из нацистов на Азовстали, уже в прошлом. Сдачу в плен по той же методичке, что и официальный Киев, называют почему-то эвакуацией. Но байки Зеленского о том, что это гуманитарная операция ООН, опровергли даже в офисе генсека организации.
Как я понимаю, это явилось результатом договоренности между двумя сторонами. Мы не участвовали в этом. Мы, в принципе, говорили, что со всеми военными, задержанными противоположной стороной, необходимо обращаться в соответствии с установленным международным правом.
Пленных в Мариуполе с каждым днем только больше. За понедельник и вторник из подземелья Азовстали вышли 959 человек. Еще 771 боевик сложил оружие накануне. В общей сложности промзону покинули 1730 человек. Толпа, которая идет по промзоне, не похожа на военнослужащих. Мужчины и женщины с рюкзаками, баулами, у кого-то даже чемоданы на колесиках. Кто-то в военной форме без опознавательных знаков, кто-то в гражданской одежде. Многие с различными травмами или на костылях. Тяжело раненых выносят на носилках и отправляют в больницу Новоазовска.
Помощь сильно мы здесь оказались, сделали перевязку, все травматологи. Решили сделать перевязку.
Врачи ДНР оказывают пленным необходимую медицинскую помощь. Сложившие оружие боевики благодарят врачей и российских военных за хорошее отношение.
Нахожусь в больнице города Новоазовск. Отношения, чтобы посмотреть плену, сказали мне, что все нормально. Форма, конечно, не отвечала. Отношения отличные. Один из них помогающий лечит.
Свидетельства пленных не убеждают отставного генерала армии США Уэсли Кларка. По его мнению, русские от природы злые и любят мстить беззащитным. Точно так же на Западе объясняют фейковые зверства российских военных.
Признак русской ментальности – то, что они в обращении с пленными пытаются отомстить и насладиться этой местью. Так что у меня есть серьезные опасения, что без международного контроля, в том числе вооруженного надзора, эти пленные получат отношения, соответствующие Женевской конвенции.
Бред о кровожадности о русских рассказывает человек, который в 99-м году отдал приказ о бомбардировках Югославии. По оценкам Белграда, тогда погибли больше 2000 человек, еще 5000 получили ранения. Этой крови военному преступнику Кларку мало. Он хочет, чтобы азовцы в Мариуполе продолжали сражаться.
Я считаю, что те, кто остается на сталелитейном заводе, продолжат сражаться, потому что они знают, что ждет их, когда они сдадутся. У них нет веры, у них нет доверия. Они много сталкивались с тем, как русские относятся к людям.
Идея отставного американского генерала говорят скорее о его отношении к людям. Ситуация, в которой оказались боевики в катакомбах Азовстали, была по-настоящему безвыходной. Не сложи они оружие, нацисты просто скончались от голода и болезней. Об ужасных условиях в бункере пишет испанская «Эль Мундо».
За последние несколько дней цвет их лиц изменился с телесного на желтый. Цвет украинского флага вместе с голубым цветом неба, которое они перестали видеть, спустившись в тоннели огромного мариупольского сталелитейного завода. Почти 1000 солдат не ели и не спали в течение нескольких дней, болели от усталости и похудели на 20 килограммов, пили воду из доменных печей и повторно накладывали бинты мертвых на тела живых. Некоторые заточили лезвия своих траншейных лопат, чтобы использовать их в качестве топоров против русских в последней атаке. Последние дни они считали каждую пулю. Один выстрел, один человек. Но боеприпасов у них уже не осталось. Последние защитники, уже простившись с родными, думали о роковом исходе и вышли с завода безоружными уже с первыми лучами солнца. Их обыскал блокпост российских военных, не сказав ни слова, забрав с собой последних раненых. По крайней мере, перед камерами не было никаких признаков оскорблений или притеснений. И несколько российских врачей тут же оказали им первую помощь. Затем пленные сели в несколько автобусов с черной маркировкой «З». Война, куда бы их ни повезли, для них окончена.
Про Азовсталь Зеленский совсем забыл. Украинский президент слишком занят самопиаром. Советник Зеленского Арестович пытается поднять боевой дух ВСУ, катаясь на игрушечном танке. Украинские военные, которых кинуло киевское руководство и командиры, вряд ли оценят подобный юмор. Бойцы одного из взводов 115-й бригады не хотят ехать на Донбасс, где без офицеров и техники станут просто пушечным мясом.
В первую очередь мы хотим, чтобы нас услышал президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ пан Залужный. Нас отправляют просто на верную смерть. Нет никакого боевого руководства, ни одного боевого командира, нет техники, не хватает людей. Мы не отказываемся от защиты своей страны, но мы хотим иметь положенную технику и надлежащее боевое командование.
Чем занимается командование украинских подразделений, бросив солдат на верную смерть, видно на этих кадрах. Жены солдат 65-го батальона 103-й бригады ВСУ встретили командира этого самого батальона в городе Стры Львовской области. У женщин возникли вопросы, почему их мужья остались на фронте, а офицер прохлаждается в тылу.
Парни там должны гибнуть, а он обязан по документам быть с ними, а он тут. Командир 65-го батальона приехал в Стры грузить лес. На помощь парням. Парни на нулевых позициях стоят.
Что ты не поехал? Был приказ? А у них приказа не было на передовой?
Но это еще цветочки, ягодки в украинской теробороне. Там оружие раздали людям, которые ни разу из него не стреляли и сразу же бросили их на фронт.
Нас кинули с автоматами. Тероборона, неподготовлена тероборона. Тут 80% не стреляли из автоматов ни разу. Это армия на бумаге. На бумаге у нас все есть, а на самом деле у нас ничего нет. У нас есть автоматы, у нас есть одноразовые НЛО.
У нас есть НЛАВы одноразовые, 10 штук.
10 штук. Против Орды, которая идет. 8000 человек чеченцев.
Подобный хаос объясняет огромные потери украинской армии. В ЛНР украинские нацгвардейцы и спецназ СБУ тщетно пытаются остановить наступление российской армии, взрывая стратегические мосты между Северодонецком и Рубежным.
Готовы. 5 секунд. 3, 2, 1.
Северодонецк уже блокирован с трех сторон. С севера, востока и юга. Около 16 тысяч ВСУшников и иностранных наемников рискуют оказаться в котле на освобождаемой территории ЛНР.
Товарищ полковник.
Вначале хотелось обратить внимание на тот ролик, где показан Алексей Арестович в макете танка. Что здесь характерного? Танк представляет собой, это макет, конечно, но это тяжелый,
макет, да?
Тяжелый, да, макет.
Слава Богу.
Это тяжелый германский танк.
Я думала, поехал Мариуполь деблокировать.
Но обратите, нет? Обратите, нет.
Переживают, что ж без каски?
Мы сейчас об этом скажем. Мы сейчас об этом скажем. Танк представляет собой копию, макет германского тяжелого танка «Тигр-1» образца 1943 года. Да еще с характерным тактическим номером 131. Танк принадлежал 501-му тяжелому танковому батальону, если мне память не изменяет. Принимал участие в боях на Курской дуге. Опять-таки, ну понятно, на чьей стороне. И даже маскировочная окраска выполнена строго в принятой тогда в вермахте окраске так называемой «Дункельгельб». Товарищ Арестович.
Ну, то есть придурок.
Да, ну хотелось бы понять, что если бы вы, например, заняли место в боевом танке Т-84 «Оплот» украинского производства, то это было как-то патриотично, понятно, правильно. Ну а «Тигр-1»?
А может быть, он нам подмигнул? Может быть, он в плен просится, Арестович?
Да, ну вот вполне этого... Опять-таки, ну если это реконструкция, то она должна быть в полном объеме.
Конечно.
То есть надо же надеть тогда и германскую танковую форму, черную, опять-таки, с розовыми кантами. Розовый — это цвет германских танковых войск во Второй мировой войне. Опять-таки, череп и кости, из-за чего танкистов принимали часто за эсэсовцев. Пилотку с розовой опушкой. Ну надо быть последовательным до конца в этом случае. И опять-таки, ну совершенно не ясно, ради чего вы садитесь в копию германского тяжелого танка периода Второй мировой войны. Где логика? Где логика?
Человек опытный, видно.
Говоря все-таки...
Видит, к чему дело идет.
Похоже,
таким образом намекает на то, что время сдаваться, иначе все это объяснить невозможно. Издевательское видео для тех, кто прямо сейчас в Мариуполе, в том смысле, что это его свежий пост, он действительно его выложил. Вот прямо сейчас, в тот самый момент, когда круглосуточно выходят из Азовстали украинские военные. Ну, ладно, дай бог, дай бог.
Ну, раз пошел разговор о вооружении военной техники, то вот вернемся к разговору о зенитно-ракетной системе С-400. И турецких предпочтениях, связанных с этой системой. В чем, казалось бы, тут дело? Дело в том, что современная зенитно-ракетная система – это, ну, по сути дела, вычислительный комплекс. Потому что какую кабину ни возьми, в том же, например, С-300ПМ, к примеру, F-1 – цифровой вычислитель ФАС, F-2 – командный пункт дивизиона, цифровой вычислительный комплекс, F-9 – командный пункт, опять цифровой вычислительный комплекс. Там определяются зоны поражения, я на пальцах рассказываю, поскольку там все действительно намного сложнее, вяжутся трассы там и так далее и тому подобное. Но где цифровая вычислительная техника, там возможны закладки, правильно? И вот когда та или иная страна покупает технику западного производства, то бывали случаи, что во время напряженных боевых действий техника просто отключалась, выходила из строя, начинала вести себя непредсказуемо. Вот наше вооружение, которое мы поставляем своим иностранным заказчикам, оно вот этими качествами не обладает. То есть у нас все строго. Как записано в тактико-технических характеристиках, такое вооружение ты и получаешь. Ну а теперь еще и на поставках вооружения военной техники со стороны коллективного Запада вооруженным силам Украины. Ну тут какие-то пошли сплошные гепардовые истории. То есть то... Есть зенитно-самоходная установка «Гепард», то она не в том состоянии, что ее пока можно отправлять, то к ней нет снарядов, то не подоспели платформы с креплениями техники и вооружения. И, да и, собственно говоря, «Гепард» — это техника позавчерашнего дня, поскольку, опять-таки, она мало предназначена для работы по современным средствам воздушного нападения, поскольку ее как-то надо органично включать в систему разведки, целеуказания, целераспределения. Она в украинскую систему не включится, ну, от слова совсем, от слова никак. А если пользоваться только радиоприборным комплексом или вести огонь с помощью оптических средств, то я только напомню, расход снарядов на одну сбитую цель в этом случае будет не менее 10 тысяч. И это не мои выдумки, а это опыт локальных войн и конфликтов. Если вести огонь с помощью такой техники по наземным целям, малоэффективно, небольшой калибр, малое фугасное воздействие. Да еще и все-таки господин канцлер Шольц то поставляю, то не поставляю, то едет, то не едет. Ну, в принципе, нас такой стиль поведения очень даже устраивает. Как равно, как и с реактивными системами залпового огня. Дам? Нет, не дам. То есть, товарищи...
Точно дам. Да. Нет, слил информацию, передумал.
Так и хочется сказать. Товарищи, продолжайте в том же духе. А что касается заявлений некоторых украинских политиков... и некоторых оптимистических ноток, которые, ну, звучат иногда в их заявлении, типа «Ура, мы ломим, контрактуем» там, и так далее, и то потом, ну, так и хочется сказать, не спеши, не спеши. Российская Федерация еще не задействовала и 1/10 части своего военно-экономического потенциала. А согласно все-таки основному закону войны, в этой же войне побеждает тот, побеждает, опять-таки побеждает этот совокупный военно-экономический потенциал. Поэтому поосторожнее с оценками, господа.
Про РСЗО очень любопытная информация, прямо очень любопытная, и вот так своевременно. Покажите нам, пожалуйста, Политико сообщают со ссылкой на свои источники эксклюзивно, официальных опровержений нет.
Украинские чиновники все больше разочаровываются в том, что администрация Байдена сопротивляется предоставлению американских ракетных систем дальнего радиуса действия оружия, которое, по словам Киева, имеет решающее значение для превосходства над Россией в боях тяжелой артиллерии, бушующих на Донбассе. Официальные лица украинского правительства в течение нескольких месяцев умоляли США поставить реактивную систему залпового огня. Но три источника, ознакомленные с этим вопросом, говорят, что украинцы обеспокоены тем, что Белый дом сдерживает опасения, что это вооружение может быть использовано для нанесения ударов по территории России, тем самым расширяя и затягивая конфликт. В Рамштайне был импульс, но, похоже, он остыл, сказал один из сотрудников Конгресса, осведомленный о дискуссиях в прошлом месяце в Германии. В течение нескольких месяцев это оружие было в числе первых украинских запросов, и военное, и гражданское руководство в Киеве неоднократно обращались напрямую к своим американским коллегам. За последние несколько недель, когда последний пакет финансирования начал сокращаться, администрация решила, что было бы более эффективно отправить 90 гаубиц М777. По словам источников, в Киеве определенно растет разочарование по поводу этих новых предостережений в отношении военной помощи.
Константин Константинович.
Я в принципе не за то, чтобы лишний раз популяризировать сумасшедших. Особенно сумасшедших, причастных к военным преступлениям.
Запретить нацисты. Демонстрацию на российском телевидении Байдена и Буша-младшего.
Раз все-таки...
И Обаму.
Вот эти, да, но эти кадры, вот, которые вы показываете, там Арестович в детском танке, это символично. Об этом нельзя не сказать. И дело здесь даже не столько, какой танк, хотя это тоже интересно, в Киеве по-прежнему, вот киевский режим по-прежнему воспринимает во многом происходящее как игру. Опаснейшую игру. Опаснейшую для народа и будущего этой страны. Игра, которая имеет два основных элемента. Деньги дай у Запада. Причем все прекрасно понимают, это начинают уже в Америке, в Штатах понимать, в Европе. Уже даже в эшелонах власти постепенно это голоса начинают звучать. Я думаю, на внутренних совещаниях звучат вовсю. Что это все разворовывается? Разворовывается в два конца. С обоих концов. И со стороны дающего, несомненно, коррупция. Все абсолютно мы видели и в Ираке, и в Ливии. Видели все, так сказать, и на Балканах видели, сколько разворовали. Кстати, Кларк, я думаю, руку приложил, так сказать, к этому в свое время. Но к нему вернусь. И со стороны, естественно, Украины. Несомненно. Это один элемент. А второй элемент, так сказать, это мы, великие борцы, значит, с Россией. Герои. Герои. Значит, героизм понятен. Мы это прекрасно видим. В том числе, так сказать, на примере массовой сдачи в плен. Я не хочу сейчас подробно об этом говорить. Я думаю, пусть закончится процесс. Это очень важно. Всего хочу... Два момента здесь отметить. Первое, это то, что процесс денацификации Украины, эта задача, поставленная нашим президентом, решается, будет решена полностью, в этом сомнений нет. Все, кто виновен в преступлениях, за это ответят. Но второй важный момент. Вот тут господин Кларк, на руках которого кровь тысяч мирных жителей Югославии, в частности, и не только, он озаботился, так сказать, да, положением украинских военнопленных, которым оказывается медицинская помощь, которых кормят, поят. Все, что нужно, все гуманитарные нормы нами соблюдаются. В отличие от наших ребят, которые попали в плен. к нацистам и отношение к ним. А вот где был Кларк, где были вот эти испанские журналисты, когда другие кадры показывали и показывают. В интернете их довольно много. Хоть один писк мы слышали с той стороны? Никогда. Потому что с нашими можно, а с нацистами нельзя. И два слова,
выстрелом в голову убивают российского солдата.
Абсолютно. Это понятно, кто на чьей стороне. Всем все понятно. Просто за это отвечать
имена придется. И фамилии убийц известны.
Конечно, просто за это...
Все эти сволочи промолчали.
Ну, разумеется. Ответ будет обязательно... Они ответят, но чуть позже. Значит, что хотелось бы сказать про нацистов. Вот тут Зеленский сначала разместил, потом удалил фотографию этого нацика, который, значит, нацепил шеврон, и таких много у них там, наколки, шевроны, дивизии «Мертвая голова». Вот, продолжая военно-историческую тему, начатую коллегой. Значит, дивизия «Мертвая голова», дивизия СС, 3-я танковая дивизия, элитное подразделение германской армии, полностью практически уничтоженная Красной армией, практически в полном составе. Последние эсэсовцы были, так сказать, из подземелья, трупы достали 9, 10, 11 мая 45-го. Значит, ну, кто-то, правда, был осужден. Значит, что хотелось бы сказать? Мат-часть надо учить. Если это твои учителя, ты хоть книжку-то открой, почитай. Твоего прадеда в эту дивизию даже поваром не взяли бы, потому что там могли служить только арийцы, немцы, австрийцы, чуть-чуть скандинавы. Все. Хотя у скандинавов была своя дивизия для них. Какие украинцы? Это низшая раса была. Розенберг все об этом написал для нацистов. Их близко на пушечный выстрел. Ни одного власовца, ни одного украинца там в жизни не было бы, бандеровца. В жизни в этой дивизии. Никто им не доверял бы это. Не доверил. Потому что они, та-та-та-та дивизия воевала с нами. Но получила по полной программе. А их, так сказать, галичина мучила и расстреливала стариков и детей. Чем она занималась? Все их достижения военные были в этом. Поэтому ты, прежде чем, так сказать, ты шеврончик-то наденешь, так сказать, наколочку, так сказать, сделаешь, ты в зоне попробуй наколку сделать, так сказать, не ту, которая тебе положена. А они делают. Поэтому, даже не знают элементарно, так сказать, о чем идет речь, так сказать, вообще о чем это, да, так сказать, это просто вот это темное, можно скажу, ну, досуете ничего, такое вот темное быдло такое, нацистское, зомбированное. Поэтому им никто, естественно, этого не объясняет, потому что вступает в противоречие с установками командиров, да, нынешних. Но что важно во всей этой истории? Кларк. Значит, злые русские солдаты, да пусть спасибо скажут, что наши ребята в Слатине, десантники, не встретили шквальным огнем натовцев. А могли бы. И имели на это полное право. Но они этого не сделали. Вот тогда Кларку бы, так сказать, пришлось бы уйти в отставку гораздо раньше. Но они этого не сделали. Потому что голова на плечах у наших ребят. И потому что они... Лишние, так сказать, лишних не отстреливают, что называется. Только тех, кого нужно. Поэтому его бы карьера закончилась бы гораздо лучше, если бы не гуманный и умный русский солдат. Но, хотя карьера закончилась понятно как, так сказать, в итоге все равно. Буквально два слова. Вот санкции. Хорошая была новость про Британию, там детское питание, все понятно. Там ситуация очень непростая, экономическая, все сложнее. И в Германии, и Шольц поэтому звонит, так сказать, цены растут, все понятно. Я сейчас про пшеницу. Под шумок поставок оружия или разговоров о поставках оружия вывозят пшеницу из Украины, которая очень нужна была бы сейчас украинским гражданским жителям. Но о них никто не думает абсолютно. Ни на Западе, ни в Киеве. Да, это расходный материал. Вывозится для того, чтобы цены в Монако не сильно росли. На пасту. На макароны. Для этого нужна пшеница. И поэтому генсек ООН заговорил о том, что давайте все-таки в конце концов дадим зеленый свет поставкам из России зерна и удобрений, косвенно признав, что это санкции антироссийские в значительнейшей мере виноваты в том, что сейчас происходит на мировых продовольственных рынках. И, кстати, на энергетических тоже. Это все взаимосвязанная вещь. Но об этом не политкорректно пока говорить. Пока вот эта девушка забавная такая, так сказать, да, ей еще, конечно, много предстоит удивительного увидеть, вот эта вот темнокожая. Она, значит, выучила одну фамилию Путин, что во всем виноват Путин. Это такая вот, такой базовый темник у нее на все случаи жизни. Но люди понимают, там растет понимание того, так сказать, кто в чем-то виноват, несомненно. Ну, избиратели скажут там на выборах свое слово, так сказать, да?
Даже если не растет, то республиканцы объяснят и обязательно воспользуются ситуацией.
А теперь в их рядах, конечно, так сказать, Маск. Теперь в их рядах Маск, так сказать. То есть дополнительно получают республиканцы такого, я бы сказал, крупного донора, да. Но это уже их дела, так сказать, они сами разберутся. Республиканцы, демократы, в отношении нас курс не поменяется.
В отношении нас не поменяется, но перегрызутся и объяснят про санкции.
Обязательно. Я просто хочу сказать, что вот эта эрозия и в головах, и уже на практике санкционного режима, она начинается, она уже идет, потому что они прекрасно понимают, что вот этот бумеранг, эффект бумеранга, он нарастает, и он, несомненно, будет нарастать. Спокойно продолжаем работать, укрепляем экономику и выстраиваем, перебрасываем, так сказать, наши поставки, соответствующие на восток, как нужно. И очень важно, как сказал президент, больше газа и нефти потребляем внутри. Кочегарим нашу экономику, обеспечиваем наших граждан. И, кстати, обеспечиваем, несомненно, всем необходимым наши вооруженные силы. Вот это вот принципиально важно. Сегодня, так сказать, решаем те задачи последовательно, которые поставлены президентом, и политические, и чисто военные. А эти задачи решаются достаточно эффективно. Вот этих юнцов, которых вот мы увидели, которых бросают как пушечное мясо, мы же все это видели в 45-м. Гитлер-Югенд, но это же все оттуда. Все, мужиков стало меньше, практически нет, кого надо мобилизовывать. Мобилизуют вот этих, потому что больше их убьют, меньше надо будет кормить.
Самый младший вышедший, 18 лет, да. То есть когда война начиналась, да, на Донбассе, на Украине, ему было всего 10 лет. Это к разговору про, да, идеологию, про патриотическое, любое иное воспитание. Это уже чисто точно совершенно... Подход. Плод стараний Соединенных Штатов Америки и всего того, что они натворили на Украине во время Майдана, да, в 2014 году. Возвращаясь, если к пшенице, там же любопытно, товарищ Боррель лицемерно объяснил, что мы помогаем Украине опустошить ее зернохранилище, чтобы восхитительная, чудесная Украина в результате смогла наполнить зернохранилище новым зерном, и он совсем не объяснил украинцам, если вдруг кто-то не в курсе, на Украине не будет в этом году посевной по известным причинам. Нечем будет наполнять заботливо опустошенные Боррелем зернохранилища. Наверное, вы подметили про Монако, про Германию, про весь Европейский Союз, которому тяжко сейчас приходится из-за антироссийских санкций. Покажите, пожалуйста, Бильд.
Самый настоящий шок от дороговизны, и этому конца и края нет. По последним данным немецкого центрального банка, жизнь в Германии подорожает в среднем на 6,9%. Политики же в растерянности и ничего не могут поделать с самой высокой инфляцией за последние 40 лет. Помощь все же подоспела в лице экономических экспертов, которые теперь требуют на пенсию не раньше 70, чтобы хоть как-то смягчить последствия резкого роста цен. Стареющее общество, большие долги, переход на зеленую энергетику – все это негативно скажется на стабильности цен в ближайшие годы, убежден вице-президент Кильского института мировой экономики Стефан Куц. Поэтому, предупреждает один из ведущих немецких экономистов Гюнтер Шнабль, немцы должны настраиваться работать дольше. Пенсионный возраст просто необходимо повысить, призывает Шнабль. Что ж, понятно, работать придется дольше, чтобы справиться с инфляцией.
Давайте перенесемся в Германию, в Берлин. На прямой связи наш политический обозреватель Михаил Антонов и наш любимый вопрос. Ну что, Миша, немцы опять... потерпят, они согласны. Я просто коротко напомню, Шольц накануне пообещал не оставить никого один на один с экономическим кризисом. И тут же Шольцу объяснили коллеги, что Берлин официально, к сожалению, никак не может в этот момент противодействовать антироссийским санкциям. И что же будет теперь?
Ну, теперь полная неопределенность, потому что вот даже эта цитата из Бильд, которую вы приводили относительно неизбежного повышения пенсионного возраста до 70 лет, как представляется некоторым экономистам, ну, сразу возникает вопрос, а, собственно говоря, будет ли где работать этим людям до 70 лет и куда денется молодежь? Где взять новые рабочие места, учитывая весь тот вал проблем, который также был обозначен в этой статье. Это и глобальная нестабильность, и энергетический переход, и прочее, прочее, прочее. То есть нет ничего очевидного в данной ситуации. Для Германии, по крайней мере, так. Ольга.
Что с оружием? Мы, конечно, уже обсуждали колбасу ливерную, грушу немецкую, которую можно и дальше трясти. Теперь Кулеба накричал на товарища Ламбрехт. Это как такое вообще возможно по нынешним временам? Вроде бы, ну какая-то Украина, некогда Великая Германия. Снова, я так понимаю, проглотили, да, Миш?
Ну, разумеется, проглотили, но... По крайней мере, прямое оскорбление проглотили. Но если вы обратили внимание, сегодня Шольц выступал в Бундестаге, и там он прямым текстом практически повторил слова Макрона о том, что, скажем, вступление в Европейский Союз Украине придется ждать не месяц, не год, а может быть несколько десятилетий. Даже если на ближайшем саммите ЕС ей будет предоставлена программа подготовки к вступлению в Евросоюз. То есть здесь ничего не меняется. Поэтому господин Мельник и господин Кулеба, конечно, могут сколько угодно фонтанировать, но результат-то по факту все равно один. Что касается оружия, здесь тоже не все гладко, потому что мы видели, что был план по поставкам гепардов. Это зенитки самоходные, все уперлось в то, что к ним нет боеприпасов. Теперь, значит, есть план по поставкам 7 гаубиц, но я не знаю, даже если они какие-то волшебные эти гаубицы, просто вряд ли 7 штук станут каким-то серьезным фактором на поле боя. Все это, конечно, вызывает массу вопросов относительно реальных намерений Германии. Мы видим, что сегодня, опять-таки я ссылаюсь на выступление Шольца в Бундестаге, он всячески, так сказать, повторял свои воинственные тезисы и фактически придерживался того же ультимативного тона в отношении России, обещал, снова декларировал без деталей поставки тяжелых вооружений на Украину, но, знаете, все-таки, если бы его тональность каким-то образом в текущий момент изменилась, скажем, на более спокойную, миролюбивую, лично я, как наблюдатель, наоборот, заподозрил бы неладное. Я заподозрил бы, что что-то не в порядке с тем, что происходит в рамках специальной военной операции. А коль скоро он продолжает повторять эти ультимативные тезисы, то, значит, видимо, несмотря на первичные трудности и какие-то проблемы на начальном этапе СВО, их постепенно удается преодолеть, и операция развивается по российскому плану. Соответственно, мы можем только ожидать того, что риторика воинственная, ультимативная, она будет только нарастать. Ольга.
Спасибо вам огромное. Михаил Антонов на прямой связи из Берлина, наш политический обозреватель, но и судя по той истерике, которая в самом деле очередная разразилась с Кулебой, операция не просто развивается в том духе, в котором мы запланировали изначально, она набирает обороты. Покажите нам, пожалуйста, Ламбрехт стерпела, может ей нравится, но все это, конечно, максимально симптоматично.
Как утверждают источники в правительственных кругах Киева, в прошлую пятницу на саммите министров иностранных дел стран Большой Семерки между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт состоялся разговор на повышенных тонах из-за того, что Берлин все никак не поставит обещанные украинской армии зенитные самоходные установки «Гепард». Беседа двух министров якобы была очень сложной, а Кулеба действительно вышел из себя. В частности, глава МИД Украины потребовал от Ламбрехт дать честный ответ, получит ли Киев гепарды и боеприпасы к ним, ну или наконец-то признать, что эта тема для Берлина закрыта раз и навсегда. Кроме того, прямо в лицо Кулеба заявил Ламбрехт, что нехорошо обещать гепарды, прекрасно зная, что к ним нет боеприпасов, на что министр обороны Германии лишь заверила Кулебу, что поиски боеприпасов для немецких гепардов правительство в Берлине обязательно продолжит.
Ну и поиски к успеху, к сожалению, Ламбрехт не провели, несмотря на истерику Кулебы в ВОЗ и ныне. Там ни гепардов, ни боеприпасов, с гаубицами тоже временные проблемки. Константин Васильевич.
Вы знаете, я бы все-таки призвал бы не судить о Соединенных Штатах по текущим лекциям Буша-младшего, потому что тут уже вот звучали мысли на тему дурачков там и прочего.
А вот Байден вам как?
Буш, да, я понимаю, что он путает там Ирак с Украиной, Путина с собой. Но ведь его интеллектуальные качества были давно известны. Он 8 лет был президентом США, и, как вы видите, Соединенные Штаты еще не развалились. Байден примерно то же самое.
Но а это, мы все ждем.
Но это верхушка, это публичная верхушка айсберга. А вот что является базисом?
Можно на секунду перед базисом, чтобы давайте. Вот все-таки, ну, про Байдена действительно довольно глупо рассуждать про Америку, приводя в пример позапрошлого президента, если есть действующий, тоже отличный. Внимание.
Reflected in the AANHPI. I. Community here in the United States.
И маска, пожалуйста, Илона.
Настоящий президент тот, кто контролирует телесуфлер. Дорога к власти – это дорога к телесуфлеру, потому президент читает только его. Мне кажется, что если кто-то случайно облокотится на него, он как телеведущий и зачитает.
В общем, нам надо захватить телесуфлер, а теперь базис. Продолжайте, пожалуйста.
Телесуфлер. Так чтобы его захватить, надо его вырвать у тех, кто его сейчас контролирует. То есть у тех, кто контролирует основные финансы Соединенных Штатов. И маска далеко не единственная. Напомню, Билл Гейтс довольно легко обвалил котировки акций компании «Маска». И в этом плане там есть гораздо более забористые ребята со старыми деньгами, чем молодой динамичный Илон Маск, который больше за Байдена, как действительно справедливо здесь заметили, голосовать не собирается. Так вот, собственно, крупные финансовые структуры Соединенных Штатов, они отнюдь не идиоты. И они, и британские инвестиционные компании, американские инвестиционные компании давно уже осознали, что предыдущую экономическую модель они уже отдоили. И, соответственно, нужно переходить к следующему этапу, который не может не быть болезненным. Вопрос для кого? И, соответственно, и стали предлагать, я уже об этом говорил, новые экономические идеи, включая новую энергетику, включая новую экономику. Почему? Потому что им некуда было инвестировать. Им нужны были идеи для крупных инвестиционных проектов. Вот так возникла, например, зеленая энергетика, когда они сказали, а зачем старая энергетика? Ну как зачем? Потому что концепции же две было. Первая концепция, давайте сделаем мир богаче, в целом мир богаче, потому что есть огромное количество бедных стран, это серьезный потенциал для экономического роста в целом мирового. Это была идея общего развития, ну и так скажем пафосно, общего процветания. Вторая идея заключалась совершенно в другом. А зачем нужно это общее развитие? Давайте богатые будут по-прежнему, потому что эта идея предполагала перераспределение богатства, естественно. Богатые должны оставаться богатыми. Для этого у них должны быть новые идеи, как это богатство приращивать, а остальные должны остаться в текущей ситуации, а может быть даже и более жесткой. В этом плане, вот когда, ну просто, когда вот вы говорите там голод, можно один сделать вывод, что голод это продукт каких-то вот текущих ошибок. А можно сделать другой вывод, что голод это на самом деле вполне допускаемая вещь, которая была заложена в этот план как опция, может быть, даже необходимая опция. А чего удивляться? Энергетический кризис. Вы что думаете, они настолько глупы, что не понимают, что новые виды энергии на порядок дороже, чем традиционные энергоносители? Да все они прекрасно понимают. Это изначально было заложено, собственно, в этот план. Им нужен был объект для новых инвестиционных решений, заведомо более дорогих. Соответственно, нужно было это обыграть. Отсюда и возникли там, климатические идеи, которые перенесли в том числе и на почву континентальной Европы, которую особо не жалко, потому что, видите, до 70 лет будут работать немцы. Их убедили в том, что российский газ – это зло. Они долго убеждались. Экономические цифры не бились, и они всячески там юлили. Как, кстати, вот вы обсуждали тему удобрений. Вот вспомните, совсем недавно Европейский Союз вводил санкции против белорусских удобрений. Как они это сделали? Очень хитро. Им дали команду. Когда начались события в Беларуси, значит, Лукашенко диктатор, срочно вводите санкции. Они сказали, есть, вводим санкции. Основной объект экспорта какой? Удобрение. Ввели санкции против удобрений, а когда прописывали технические детали, прописали такие стандарты удобрений, куда Беларусь не попадала. То есть европейцы, это и было несколько месяцев назад, они отчитались там в обком, что все в порядке, санкции введены, но хитро ввели такие санкции, которые на них не влияли. А сейчас их приперли к стенке, сейчас уже не получается. Давайте, выбирайте. Значит, за рубли нельзя, все. Это политический выбор, это вызов нашим ценностям. Они пытаются сказать, ну дайте нам там годик-другой там до 27-го года. Им говорят, нет, значит, все.
А к стенке кто припирает?
Ну кто припирает? Собственно, Соединенные Штаты припирают те люди,
которые... То есть мы опять возвращаемся к мысли, что нам надо захватить того, кто держит
телесуфер. Соединенные Штаты, Великобритания. Великобритания, смотрите, что она делает. Она опять пересматривает план Брекзита, меняет условия на ходу. Европейцы говорят, да подождите, что ж вы творите? Мы же вроде в одной лодке. Они говорят, ну мы в одной лодке, но понимаете, вот тут ситуация сейчас там с Северной Ирландией возникла, там таможенная дыра, мы ее прикрываем за ваш счет. Извините, мы вынуждены вернуться к условиям Брекзита в нашу пользу. Ну, европейцы удивлены, а может быть и не так удивлены. Но в этом плане их по-прежнему загоняют в эту ловушку. А они уже не могут выкрутиться, потому что теперь им говорят, это вызов нашим ценностям. Мы теперь вот должны, обязаны, не думайте о своем кошельке, не думайте о том, что будет с вами этой зимой. Это не важно, перетерпите. И вот обратите внимание, 2 дня назад вышел новый европейский план по спасению Европы от российских энергоносителей.
Он все обсуждается. Это же говорят элиты, а люди? Люди поверят, они послушают, они потерпят, так, если в Америке нет детского питания, если в Британии не докладывают еду.
Отвечу на этот вопрос. Значит, но завершу все-таки. Так там план до 27 года. Что в основе плана? Колоссальные инвестиции в зеленую энергетику. То есть напоролись прошлой осенью еще до всяких спецопераций. Что, какой вывод они делают? Надо продолжать. Но они же не идиоты. Это делается сознательно, потому что им говорят, это прекрасный повод сейчас сказать. Ну вот это все из-за России. Когда цены на газ выросли за год в Европе в 10 раз, осенью еще избиратель не совсем понимал. А теперь он говорит, так это все теперь-то ясно из-за России. И вот смотрите, как голосуют, вот вы говорите, как поведут европейские избиратели. Проблема-то в том, что в рамках вот этой демократической системы им предложат. Вот посмотрите, как сейчас в Германии голосуют на местных выборах. Это прекрасная иллюстрация. Да, рейтинг социал-демократов резко просел. А за кого они голосуют? За зеленых. Они рассматривают зеленых как альтернативу. То есть, ну, посмотрите, что говорит Бербок про энергетику. Это же чистое, ну безумие в чистом виде. Но люди за нее голосуют как за альтернативу. То есть, да, они разочаровались в Шольце. То есть, для них вот то, что происходит в Германии, это Шольц. Ну, а зеленые — это партия надежды. А дальше, когда они поймут про зеленых, они еще за каких-нибудь там полузеленых начнут голосовать. И вот этот цикл, он может длиться достаточно долго.
За Шольца там всего 27% проголосовали на последних выборах.
Да, я абсолютно согласен с коллегой, что дело идет к финальной стадии конкуренции моделей. Да. Старый капитал с новым капиталом, условно зеленым, да, который хотел бы в свою сторону оттянуть значительную часть 100% ресурсов, финансовых, которые есть в мире. Да, максимально. Да. Старая условная элита, она же тоже понимает, что с ней пытаются сделать, в том числе и в рамках, в контексте, что называется, происходящих сейчас на Украине событий. Поэтому, когда я вижу поведение Шольца, Германии, итальянцев, восточноевропейских самых разных государств, да даже в конечном итоге скандинавов, у меня в голове появляется фраза «итальянская забастовка». Потому что да, мы вот будем сейчас поставлять оружие, да, будем точно, обязательно, 50 документов уже подписали о том, что будем поставлять. Нету. Патроны кончились, извините. Гаубиц можем 6 штук поставить, но, к сожалению, потерялось колесо. Будем искать, да, 7, да, 7, извините. От 7 колесо потерялось, поэтому никак не можем отправить. Вот придется искать колесо и так далее. Да? С точки зрения экономики ровно те же вещи происходят. Вот с пакетом, с очередным санкционным в пакете, вот абсолютно то же самое. Да? Что касается самих американского истеблишмента, да, который нам явлен объективно перед глазами в лице там, вот этих людей, которые заговариваются безостановочно, Карин Жан-Пьер и всех прочих людей, ну, они, конечно, прикрывают то, что происходит в базисе, разумеется, прикрывают, потом прикрывают, исходя из того уровня там, культурной формации мышления, который в Соединенных Штатах сегодня присутствует. Ну, во-первых, большинство тезисов, вот, в том числе и Карин Жан-Пьер, оно исходит из явного, открытого и очевидного нарушения логических законов, базовых. Например, после не значит в результате. Цены повысились после того, как значит, Россия начала спецоперацию, значит, ну, это базовое нарушение логических законов. Но они этим работают очень активно. Потом они работают в массовое сознание своего собственного избирателя. Ведь все, что мы сейчас слышим вокруг, Россия плохая, плохой Путин, это же история про ведьму. Ведьму можно сжигать до бесконечности. Американцы очень хорошо это умеют делать. Если одну ведьму сожгли, но ситуация не изменилась, что надо найти вторую ведьму и сжечь. И так до полного удовлетворения. Но, опять же, приведет ли это к результатам? Нет, не приведет. Все равно объективная реальность на Земле будет такая, какая она есть. Постепенно нацисты будут уничтожаться. Постепенно котлы, котелки и все остальное будет закрываться. Как эти товарищи будут это потом объяснять? Второй вопрос. Но, как бы... Не изменится ничего с точки зрения российских подходов.
В Лисичанске сегодня закрылся первый котелок. Ждем большого Северодонецко-Лисичанского. Вернемся через минуту. К разговору о страшных антироссийских санкциях. Китай планирует заполнить свои хранилища нефтью из Российской Федерации, несмотря на угрозы из Вашингтона. Вести смотрите. Пока.